Вашему вниманию предлагается встреча клуба «Деловар» города Москва от 11 декабря 2012 года. У нас в гостях Дмитрий Гаврилович Огарунов, российский предприниматель, основатель и руководитель медиакомпании «Геймленд». Первый бизнес Дмитрий организовал в начале 90-х со стартовым капиталом $700, импорт потребительских товаров из Китая, затем специализация на игрушках, видеоиграх, далее специализированная сеть по продаже видеоигр, издательство и медийный бизнес. В 2011 году в портфеле компании Огарунова 14 журналов, посвященных различным увлечениям. Страна игр, Total Football, тюнинг автомобилей, свой бизнес. На встрече принимают участие члены клуба «Деловар», а также наши гости, предприниматели и сотрудники московских компаний. Узнать подробнее о предстоящих встречах клуба «Деловар» в Москве, о том, как посетить наши встречи и как получить аудиозаписи этих встреч, вы можете на нашем сайте www.delavar.ru или www.998-8323.ru.
Друзья, нужно представлять. Есть кто не знает Дмитрия Огарунова?
Ой, да, давайте я представлюсь. Ты Алла Пугачева, что ли? Ребят, я такой, как средний предприниматель, размер компании очень маленький, средний, 20 лет моя компания. Я думаю, что меня пригласили не из-за размера, из-за там каких-то финансовых больших показателей, а из-за того, что я такой фанат предпринимателя, как образа жизни, и с радостью поделюсь. Моя цель, вот, чтобы быть вам полезными, я там лекции не мой бизнес, я денег не беру, вот хочу просто, чтобы вы извлекли из меня максимальную пользу. Поэтому, пожалуйста, задавайте вопросы, я буду отвечать, опираясь только на свой опыт. Про других рассказывать не буду, теории я не знаю никаких, вот, только из себя расскажу. Так что чем больше заберете, тем мне лучше. Чем щекотливее вопрос, тем лучше.
Ну, начинаем, для затравки.
Кто? Ну, я для вас пришел получить от меня пользу для своих бизнесов.
Андрей, нажми там.
Дмитрий, как людей вообще ищете? Да, ну, вкратце процесс такой.
Зависит каждый раз по-разному и каждый период времени по-разному. Сейчас вообще не ищем. Просто нам вот не нужно людей, да. Было время, когда мы набирали просто десятками в месяц, целую службу построили, там ролики давали, тратили деньги на рекламу, участвовали в разных мероприятиях. То есть нет какой-то универсального какого-то способа искать или секретного нет.
Тогда как вы их удерживаете? Потому что когда я был у вас в офисе, я обратил внимание, все в фотографиях, причем каждая фотография как-то
чем-то отличается. Никак, для меня не близко никого удерживать, жену не хочу удерживать, друзей не хочу удерживать.
А вот там отмечено, этот 5 лет работает, этот больше.
Но это их не удерживает, если напишешь, он 5 лет работал, это.
То есть ничего, кроме денег, не держит.
В конце, это я скажу, что я ничего такого специального, чтобы удержать, мне сам термин не нравится, это, ну что, что значит удерживать? Вот ему это не надо, мне это надо. Ну, наверное, устраивает все.
А что их устраивает?
Почему вы решили, что человек вот надо удерживать? Это что за новая концепция? Работника надо удерживать.
Почему?
Он что, мне одолжение делает?
Ну, они уходят потихоньку.
Ну, пусть уходят.
А у вас не уходят?
Ну, так же почему уходят?
А как часто уходят?
Ну, в среднем не меньше, да. Нет такого 0-единица. У нас, наверное, вот 20 лет отработал, наверное, только еще кроме меня один человек. Вот. Ну, понятно, да, жизнь временная, компания любая имеет ограниченный срок жизни. Там, я знаю одну компанию только 1000 лет вот, в Японии. Больше 1000 лет мы не знаем ни одной компании. Поэтому все ограничено, и мне не близко ни удерживать людей, ни чтобы они подольше были. Например, мне хочется, наоборот, человек ушел. Зачем мне его удерживать-то? Вот. И средний у меня срок примерно 5 лет. Это повыше, чем именно для среднего. Есть много людей 10 лет, есть много людей 7 лет. Вот, но у меня нет желания никого удерживать.
Это нам нужно пообщаться с сотрудниками, чтобы понять, почему они не уходят.
Друзья, вопрос.
Дмитрий, если вы уедете на Бали и телефон выкинете по дороге, сколько ваша компания продержится без вас?
Ну, наверное, полгода-год. Вот я один раз уезжал, правда, в Израиль, телефон не включал, вот на 6 месяцев. Нормально, слава богу. Но это было уже в 2004 году, то есть компании было сколько лет, там, 16. Вначале я боялся и на один езжать, все время что-нибудь случалось.
А вернулись, сильно было заметно, что без вас?
Да, да. Что-то лучше, что-то хуже.
А в чем лучше?
Ну, проявились какие-то люди, которые там меня боялись, может, там как-то вот чисто психологически.
Меня зовут Вячеслав Московский. И мне к вам вопрос по поводу вашего вероисповедания. Вообще, как оно помогает вам в бизнесе, если помогает, то как?
Вероисповедание, оно не для бизнеса, то есть, как бы, и не для того, чтобы помогало. Это образ жизни. Ты знаете, как вот предприниматель, помогает оно в жизни или нет? Это образ жизни. Или вот связи. Да что-то так особо, ну, может, 2-3 случая было. Еврейские. Нет, сообщество есть, я не думаю, что оно крепче, чем сообщество по любому другому признаку. Такого вот там особой еврейской взаимовыручки. Я не нашел. А сами принципы я, конечно, в бизнесе мне очень важно заповеди соблюдать. Часто в сомнительных вещах я прибегаю вот к анализу, чтобы остаться внутри заповеди. Особенно наше мировоззрение, там, у нас все-таки больше мировоззрение, чем религия, иудаизм, она большое внимание уделяет материальным взаимоотношениям. Мир материален, и иудаизм не делает из этого какой-то секрет. Как раз делая ежедневные шаги, задача еврея освещать, каждый свой шаг делать осознанно. Поэтому очень много имущественных вопросов, долги, взимание долгов, там, ошибки, воровство, воровство сознания, тонкое воровство. Очень много вещей, которые иудаизм давно уже разобрал, и как бы решение по этому есть. Так что в этом плане помогает просто понимать, как правильно, как неправильно. Это, до этого я выбрал, что для меня правильно. Поэтому, скажем, как любое мировоззрение, оно помогает принять решение. Но так как я считаю, что оно правильное, соответственно, я уверен, что действую в соответствии с замыслом хозяина мира. У меня ощущение, что приятнее жить и делать бизнес. То есть это и в жизни, и в семье, и везде. Не готов по животным законам защищать свою жизнь, вот там дай или покушай, покакай, умри, вот как мне это как не влезает в мою голову.
А ваших сотрудников это как-то задевает, цепляет?
Ну, например, если есть заповедь «не убивай», они точно знают, что я вряд ли буду нарушать. Поэтому, ну, вот как-то так, если в бытовом смысле я их заставляю что-то иудейское делать, то нет, не заставляю.
Дмитрий, могли бы рассказать о своем самом таком существенном кризисе бизнеса, который вы испытали, и как вы в нем вышли?
Ну, самый существенный 98-го года, за неделю из миллионера я превратился не только в нищего, а еще и в должника. Спасибо нашим властям дорогим, вот. Мы должны им ответить ударным трудом и высокими платежами налогов. Вот. И, соответственно, да, было очень тяжело там, ну, задавать специфические вопросы. Вот это самый тяжелый момент. Ну как? Не спал 2 месяца, не уходил из офиса, думал. Вот собрали 20 тысяч долларов кое-как. Ну, можно сказать, случай или с Божьей помощью. Выпустили журнал уже там на местной газетной бумаге. И вдруг он разлетелся, и вот закрутилась машина уже посткризисная. То есть, ну, можно сказать, случайно, или со страхом, или вот решились на какой-то шаг неординарный, смелый. То есть сейчас я понимаю, что просто ткнулся, случайно получилось, и все. Но это не был выход, это было просто продолжение деятельности с нуля. То есть тогда мне не только... Сначала было страшно потерять деньги, потом страшно, что у меня долг 1 000 000 долларов. А потом страшно, что нет дохода. Поэтому это был первый шаг, что доход хоть появился, хоть какой-то, хоть на покушать. Потом уже потихоньку много лет отдавали долги. И сразу же был развод, что приумножило, так сказать, негативные чувства. Вот.
В смысле,
да, у меня.
Дмитрий, а чувствовали, что вот кризис будет?
Нет.
Просто бахач.
Вот сейчас, в 2008 году чувствовал, а в 1998 ничего не чувствовал. Полностью.
Сейчас
чувствовал. Я его предсказал, мы подготовились, очень хорошо подготовились и вошли в кризис. Ну как, опять, даже зная, все нельзя было сделать, мы же не финансовая организация, нельзя там заменить деньгами было или куда-то их спрятать.
Дмитрий, а как готовились к кризису?
В июле, так как этот кризис был намного более предсказуемым, по крайней мере для меня, если вы помните, он там начал в США, там в Европе, соответственно, у меня много очень друзей по всему миру, и я посоветовался, и, в общем-то, подготовили несколько планов там, из 20 пунктов. И как только 13 августа поднялось обязательное резервирование, мы сразу начали мочилово расходов. и как бы план увольнения людей, сокращения расходов, все журналов, и вот всю осень вот это вот резали очень так живенько. У меня была другая проблема, у меня были инвесторы, финансовые партнеры, они мне просто это не давали делать. У них были аналитики, которые получали 20 тысяч долларов, которые предсказывали дальнейший рост великой русской биржи. И я говорю, знаете, моя предпринимательская задница намного более анализирует лучше, чем ваши аналитики. Вот. И в результате там, ну вот, они мне мешали, иначе мы быстрее делали. Когда 10 лет идет какое-то событие, например, рост, они предсказывают 11-й год рост. Это очень невероятное просто финансовое умение и знание. Вот, борьба с здравым смыслом. В результате у этого фонда единственная компания, которая стала жива, это моя. Из 9, по-моему, 8 погибло. Да и инвестиционного фонда больше нет, кстати. Я забыл вам сказать.
Как боролись с партнерами? Они говорят, стоп, не надо.
Это, кстати, очень интересный вопрос. Он из области иудаизма, из области права, которое, я думаю, вам будет интересно. Есть такое в английском праве понимание о трех видах ответственности, трех видах поведения. Вот первый вид поведения – это когда компания делает все, что можно, и не делает только за то, что наказывает. Второе поведение – это компания делает все, что законно, и не делает все, что незаконно. И третье поведение – это, как я теперь понимаю, был мой. Это самое ответственное, что даже иногда нарушаешь закон ради того, чтобы спасти компанию в целом. Но это сравнимо с бытом. Например, идет пожар, и вы забегаете в соседний дом, делаете взлом, как бы кражу со взломом, берете оттуда топор и тушите пожар, спасаете там жизнь ребенка. То есть надо принять решение нарушить закон ради нечто большего. Не каждый, и точнее, даже в Великобритании считается, что 5% компаний понимают вот такой, готовы взять такой анализ на себя и принять такие действия. Вот. Но вообще высокий закон обязывает это делать. Вот поэтому помните, когда я говорю про тонкости иудаизма, вот это все уже прописано много тысяч лет назад. Поэтому я делал какие-то вещи вопреки договору акционеров ради того, чтобы сократить. Потом мне все, конечно, говорили спасибо. Вот. То есть, ну, если бы что-нибудь не получилось, меня бы ждали. Вот это ответственность. И, там, вот так вот.
Дмитрий, если бы сейчас начинали бизнес, какой бы бизнес выбрал?
Да, все равно какой.
Любой?
Да, не играет роли.
Ну, а важно понимать суть там?
Важно.
Не знаю.
Ну, я много сути понимаю.
Ну, то есть,
знаете, вот, как бы, если говорить, к чему там у меня там какая-то была склонность, ну, сейчас мне это смешно, потому что, например, ну, поработал я там подростком, работал, каждый год на заводе машиностроительном, вот мне понравилось машиностроение. Ну, как вот тут, вроде вот скучаю по машиностроению. Означает ли я то, что я там только четвертого разряда и понимаю, что такое машиностроение и металлообработка, что я буду успешным или там хорошо получится или нет, ну, не знаю. Вот. Если там сейчас меня пригласят на там из кризиса вынимать добывающие предприятия в Африке, мне с удовольствием очень даже приятно. Вот. Не то, что процесс везде, мне просто интересно и это, и это, и это, и это. Не потому, что я такой вот крутой, везде разбираюсь. Просто интересно, вот достаточно широкие область, но главное это самореализация, а самореализация у меня не лежит в отраслевой области, она лежит в области меня лично и взаимоотношений с людьми.
А если не цепляет тему, будете этим заниматься?
Ну нет, наверное нет. Ну опять, какие-то если огромные деньги на короткий период, если на всю жизнь с обычной прибылью, наверное нет, если есть выбор, цепляет. Ну, это, наверное, я бы не хотел что-нибудь с государством, вот какие-то вот обслуживания властей, вот это мне не нравится. Я вообще как-то хочу от государства подальше держаться. Мне очень не нравится вообще государство как институт и как то, что...
Про государство. Вы знаете, мы уже, как и вы, наверное, не первый раз были на Селигере, да? Или первый?
Первый.
Ну, наверное, не последний. Но вы почувствовали...
Зовут.
Вы почувствовали, да, вы что-то передали молодым предпринимателям, просто как...
Так, конечно, если бы я с вами задавал вопросы, отвечал.
Да. А
у меня другого формата нет.
Вот как оказывается, это же надо было... Ну, как это надо додуматься, понять, откуда Селигер взялся. И оказывается, это началось от рост молодежи.
Да, что-то да. Это я спрашиваю, не
слушаю. Да. И получается, вот у нас, вот прямо многие знают, мы потеряли, ну, тот, кто в лесу сказал, несколько членов. Предприниматель, бизнес средний, классный парень, дружили. И вот он ушел из клуба только по причине, что мы находились на Селигере. Недавно вот опять вот свидетель встретился человек, говорит, ты почему в клуб не ходишь? Он говорит, Аркадий, я не могу ходить в клуб, который связан с государством. Хотя все знают мои отношения, точно такое. Государство, держитесь подальше.
А вопрос какой?
Вопрос. А достают ли вас? А, Дмитрий, да вы на это государство. Вот от нас люди уходят, потому что мы на Селигере передавали свой опыт молодым предпринимателям. Но мы все равно будем ездить и будем передавать. Вот вам достают, говорят, а, ну вот вы там...
Я, скажем, я никак не никто сейчас вас... вообще никим боком.
А если скажут, скажут, да иди ты, или как?
Ну, я не знаю, почему, скажут, скажут.
Ну, что вы чувствуете, что вы нормально делаете свое дело и делаете вот так за душу?
А если вы...
А кто бы что-то подумал?
Нет, если вы имеете в виду, что вот там нельзя теперь с чиновниками разговаривать, если я знаю, что чиновники, я отвернусь и бегу. Нет, это... Люди,
на всякий случай,
люди остаются людьми. Люди остаются людьми и работают над всеми. Я, например, лет, наверное, 7 был участником подкомитета Госдумы по интеллектуальной собственности. Вот. Ну, как бы, как сказать, не в качестве вот, ну, как никаких интересов бизнеса прямых, там я не защищал, просто я проталкивал какие-то меры по борьбе с пиратством. Вот. Косвенно, да, для моего бизнеса это было... Про бизнес уже закрылся розничный, но я уже добивал тему, как вот общественная работа. Да, да, это никак не связано. Государство как институт, люди живые, люди везде люди. Государство как институт очень опасное. Во всем мире, не только в России.
Опасно для предпринимателей?
Или... Для всех, для всех, для всех. То, что самим фактом, что, ну, расскажу, во-первых... Самим фактом, что кто-то, неважно как называется, наша суть государства, нормирует, как мне воспитывать детей, как мне их учить, как мне кушать, что мне кушать, что мне кушать, что мне курить, что мне не курить, что мне покупать, что мне не покупать. Как будто я дебил, который сам не могу сделать свое решение. То есть за мои деньги, забирая налоги, они держат институты, которые меня же контролируют. Для меня это полное безумие. В дети они влезли, да, могут лишить меня отцовства? Могут. Кто это может мне лишить отцовства, если я отец? Полный олигофренизм. Дальше. Мою пенсию они решают. Не хочу я никому доверять свою пенсию. Например. Могу я отказаться? Нет. Казалось бы, не плати, сам живи на пенсии. Или платишь, выбираешь государство. Нет, они забирают у меня половину зарплаты, чтобы силово меня обеспечивать пенсией. И неважно, чем бы то ни было. Это безумие, это... Не только грабеж, не только кража со взлом, не только насилие ежедневное, не только обалание, это еще подрубание ответственности. У людей забирают ответственность за их жизнь, за их деньги. Более того, если вы читаете свой бизнес, у меня такая статья «Политика – это налоги». Вот эти все голосования, молсан, демократия – это одна тема. А власть – это налоги. Власть над налогами – это власть. И вот почитайте летом статью там. В Швейцарии был у друзей моих коллег по предпринимательской организации. И он мне показал такой отчетик ежемесячный PNL от местных властей, от федеральных властей. Там все граждане следят доход, расход, кэшфлоу и, так сказать, голосуют, если хотят увеличить налог, построить что-то или хотят уменьшить, не строить. Так что власть это... Мы, если мы своими деньгами не имеем власть, то говорить о какой-то... Ну, я не готов... на своими деньгами власть отдавать Васе Петрову. Называется оно государство или как угодно. Армия окей, там, я не знаю, общественный порядок окей, и то вопрос, да, там хочу я, чтобы в моем районе как бы мы сами обеспечили порядок или нанимать через министерство, через 10 ступеней, непонятно кого. Поэтому влезание государства это вообще кошмарное, колоссальное, и за наш счет, и с насилием, и уже безумно и ненужно, то же самое медицина. Я сам знаю, где мне лечиться. Почему у меня нет выбора? Меня заставляют лечиться так, как они хотят. Силово отнимают мне деньги. Так что это насилие просто с утра до вечера.
А были другие варианты?
Были где? В жизни? Да, вот, вот сейчас, как ни странно, ну, свободные страны с минимальным количеством налогов есть. Гонконг, Сингапур. Там вообще только дотронуть. Самое худшее, что может сделать Сингапур, это тронуть бизнес. Все, трындец чиновнику. Не дай бог. Там, ну, самое страшное, это религиозные какие-то высказывания, если кто-нибудь ляпнет. по поводу другой религии. Я вот был там недавно, прямо при мне арестовали попа какого-то, который что-то там вякнул насчет индуизма. Второе – это вот бизнесу помешать все, это вот святое. Вот там нет регулирования рынка труда, вот иностранцы свободно въезжают, выезжают, там нет безработицы, там нет социального обеспечения. Представляете, нет безработицы. Ай-яй-яй. Знаете почему? Потому что нет соцобеспечения. Единственный способ получить деньги – это работать. Вот такой секрет. И иностранцы работают, конкурируют с сингапурцами, поэтому зарплаты относительно невысоки. Из-за того, что свобода бизнеса – огромная конкуренция, в результате ВВП выше, чем в США на душу населения. А начинали они там, когда там, в 61-м году, там, какая-то деревня заболоченная, рыбацкая.
Дмитрий, к вопросу. К вопросу о Сингапуре и Гонконге. Как навести порядок в России? Вот что сделать? Надо сверху или чтобы каждый?
Я думаю, и то, и другое. Во-вторых, надо решить, какой порядок мы хотим. Потому что, например, я хочу такой порядок, а там, может, вы хотите как раз вот на гособеспечение.
Не, мы такой же хотим
порядок. Ну, может, там большинство населения чего-нибудь хочет. Поэтому сначала надо задать вопрос, чего мы хотим как нация. Мы хотим работать и брать результаты своего труда, отвечать за свою жизнь, или мы хотим, чтобы Владимир Владимирович за нас отвечал. Пока, если честно, я вижу, что второе, в основном население выбирает второе. Как и у нас в компаниях, там у них нет ощущения, что они зарабатывают деньги. Это я им плачу зарплату. И вот моя работа, и я вас тоже призываю к этому, это объяснять, что это не мы им платим зарплату, а деньги берем откуда-то. Это они зарабатывают, и мы все делим деньги. Если они не заработают, деньги не будет. Вот.
Вы считаете, надо как люди, как все хотят, как большинство?
На национальных вопросах, что значит надо? Сначала надо решить, что мы хотим. Например, условно, 60% населения хочет вот так, 20 так, 10 эдак. А дальше уже, ну
мы
как?
По-другому. Мы же умные, мы по-другому, а они там есть много, но они не знают своего счастья.
А дальше уже вопрос ответственности, там, приучать к тому-то, или вот поддаваться. Большинству, в принципе, мы все видим, когда идет демократия, голосование большинства, большинство людей во всем мире, включая Соединенные Штаты, бедные, они голосуют за первый вариант, вариант Владимира Владимировича. Мы видим, в США там развивается книжка «Атлант расправит плечи», уже безумие вот вообще вот такое вот. По-моему, чуть ли не больше 50% не платят налоги, то есть у них недостаточно высокие доходы, чтобы платить подоходный налог. И большинство, конечно, не выберет ничего хорошего. Если вы помните, демократия США раньше была, голосовать мог только человек, обладающий собственностью. Нет земли, нет лошади, до свидания, ты не участвуешь в выборах. Поэтому помните, как перла американская экономика. И тоже, наверное, вы все знаете, а может нет, что в первый подоходный налог в США был введен, если я не ошибаюсь, то ли в 2011, то ли в 2012 году составлял 1% от прибыли. И там безумие, волна протестов прокатывалась. То есть просто американцы не понимали, почему они должны кому-то платить подоходный налог. В федерации никто не платил. На войну собирали. А сейчас в 80-х дошло до 50%. Представляете, я заработал, 50% надо дать дяде Васе, чтобы он распределил с народом, бездельниками. Так что безумие потихонечку, безумие, ну посмотрите, какое безумие творится. У нас оплот только один, это Китай, с нормальной свободной конкуренцией, с названием коммунизм, но реально там нет ни социальных, как это называется, ни социальных платежей, ни социальных де-факто, никаких пенсий нет, ни медицины, ничего там нет. Только работой можно заработать деньги. Поэтому они работают. Не налога, а конкуренция. Если не налога, а конкуренция, у нас у всех были 99% налоги, даже не сомневайтесь. И в США были такие же. Там просто это вот... Посмотрите, в Соединенных Штатах растет недвижимость там в основном только в районе Вашингтона. Количество чиновников пухнет вот так вот. Только вот расслабься. Там навыбирают нам. Но я возвращаюсь к ответу, как сначала надо, как нация хочет, какие ценности у нации, к чему мы идем, потом каждый для себя что-то решает. Какие-то общественные движения, какая-то дискуссия. Я пока выбираю и вас призываю просто показывать людям, что происходит на самом деле. Вот я вам объяснил про налоговую систему, про пенсионную. Я рисую своим сотрудникам, сколько они заплатят за всю жизнь, сколько они получат. Там у всех зеленый вид. Я говорю, иди плати.
Но, наверное, все-таки кто-то направление вообще должен задать, да, Дмитрий? Потому что если сейчас вот начнут обсуждать, будет как, допустим, в Европах, да, накатило, что вот эта толерантность, там, гонение на...
А Европа как раз пошла по первому пути на соцобеспечение.
Они начинают на там уже голубых, по-моему, больше, чем нормальных, а нормальные скоро будут.
А это часть общего процесса. Вот опять, помните, я говорю про иудаизм? Есть ценности, не надо обсуждать, хорошо так, это или плохо.
Но тут
нет все... ценностей. Ну, вроде это можно, ну, можно. И тебе, и мне хорошо, ну, вроде хорошо. Вот. А почему ты купил машину, а я вот тоже хочу? Я же тоже вот здесь рядом находился. И так можно в дискуссиях уйти куда угодно.
Ну, то есть, все-таки не все должны обсуждать, а если и должны, то должны в определенной, как бы, в определенном направлении.
Я считаю, ну, да? Опять, у меня нет, честно скажу, у меня нет там каких-то решений политических. Я знаю там две параллельные вещи. Обсуждать и разговаривать надо со всеми, и делать исследования, делать дискуссии и свободную агитацию в любую сторону. И это подвластно вам на ваших рабочих местах с вашими сотрудниками. Я это делаю путем журнала «Свой бизнес». Я решил там не делать лозунги, не быть трибунным политиком. Я жесткие делаю колонки, ультра-мега-правые, антисоциальные, антигосударственные. Можете почитать, там в Форбсе у меня колонки были, которые собирали там топ-10 Яндекс, там у меня огромные там волны ненависти. Какой я страшный жидкапиталист, вот не хочу. Ну, это я, если посмотреть, там больше всего в топ Яндекс попал, когда я сказал, что теперь сотрудники перед увольнением мне должны заплатить 3 зарплаты. Я говорю, ну вот, я его увольняю, я ему даю 3 зарплаты, чтобы он нашел работу, а он увольняет, он мне дает 3 зарплаты, чтобы я нашел замену. То есть безумие полное вот. И вот это, то есть уже такая простая мысль взрывает мозг. Ну да, взрывает мозг. Хотя вот почему, как, где, почему вот. И такие простые вещи только из-за привычки мы обсуждаем. Поэтому достаточно, ну, я вот решил поднимать среди своих десятков тысяч предпринимателей, читателей. Вот. И вас призываю. Это одна тема. Второе, как лучше, как, какие бы люди ни были, социалисты, гомосексуалисты, это люди ничем не хуже нас с вами. И у них есть мнение, его надо уважать, надо агитировать, надо показывать. Мне кажется, с помощью калькулятора намного все важнее. С помощью дискуссии, ну, условно, я представляю, мы с вами встречаемся с коммунистами и говорим, ребята, расскажите нам хоть одну причину, почему мы вам должны давать деньги. С какого бодуна? Я, например, готов встретиться с любым коммунистом и буду задать простой вопрос. Фактически происходит происшествие. Я заработал. Почему я тебе должен давать деньги? Даже назови мне какие-то причины. Вот есть армия, вот она стоит столько-то, мы отстегнули, окей, пропорционально нашим доходам. А почему я должен оплачивать твое здоровье, медицину, пенсию, еще что-то? Пособие по безработице. Вот почему? А когда убытки ты мне будешь возвращать? Где? Какой принцип? И вот, мне кажется, если делать, то просто надо дискутировать и освещать эту правду, эту простую правду. Это не займ какая-то. Мы сейчас не рассуждаем о высших каких-то материях. Это простая правда, которая человечество всегда было, есть и будет, закрывает за болтовней, красивыми словами, благими намерениями. Насколько это опасно, мы увидим просто, мы живем в такое волшебное время, когда мы видим, насколько опасна болтология вместо труда.
Ну, вот, возможно быть участником в этом числе?
Конечно. А почему нет?
А вы вообще являетесь участником в этом?
Я все печатаю за границей. 40 минут оформления.
А где печатаете?
Сейчас в двух странах, в Литве половина в Финляндии.
Китай не печатаете?
Я думаю, дорого будет транспорт.
Почему переехали? Потому что аренда или что-то другое?
Кто куда переехал?
А вы с Льва Толстого?
Да. Ну, закончил срок, нам 2 раза аренду предложили. Выше. И здание очень плохое. Безобразно.
У меня такой вопрос. Как вы думаете, лучше бизнес делать с партнерами или без?
Я думаю, все равно в каждом есть плюсы и минусы.
А у вас есть партнеры или были когда-нибудь?
Были, да. Сейчас нет.
Вот почему-то не стало. И вы мечтаете, когда появится новое, да?
Я открыт к партнерству, я открыт к работе один.
А почему-то это примерно не сошли?
Поругались, и я их выкупил.
Ну вот спрашивают, честно говоря, вот все понятно, но не знаю, как объяснить. Скажите, как правильно работать, с партнером или без? Как правильно?
Ну, вот как ну, сразу сексуальные какие-то аналогии лезут. Как правильно? Ну, и так правильно. Это не сфера правильного, неправильного.
Долго работать. нереально.
Почему?
Есть примеры?
Есть. Вон Потанин с Прохором сколько лет? 15 лет работает. Сколько? Лет 15. Ну, как 15? У нас нет вечного. Люди есть люди.
А разве Потанин с Прохором не развелись?
Развелись, но до этого 15 лет были. В Альфа-групп они все вместе, по-моему, вообще в суперотношениях. Из таких крупных, которые я знаю. Ну, вот Альфа-групп же, там они все вместе до сих пор. Прекрасно. Хотя все люди очень жесткие.
А вы поссорились? Была какая-то лазейка и повод к этому.
Лазейка, повод.
Ну, чего-то какая-то недоговоренность. Почему вы поссорились?
Нет, как раз, слава богу, договора были очень хорошие, подробные. Вот на, я не жалею на юристов никогда. Вот подробный договор, это вот мой такой принцип. Поэтому развод был очень такой формальный, хороший. Ну, у меня были партнеров два вида, инвестиционные фонды финансовые и младшие партнеры, менеджеры, которые чуть-чуть совсем там и владели и не имели никаких ни прав, ни голосов. Вот младшие партнеры, скажем, с материалистической точки зрения им стало нечего делать, а повод там стал другой, но вот фундаментально просто после 2008 года там я их позвал, когда просто не мог обслужить 100% ежегодный рост. Финансовые, потому что они потеряли все. Те люди, которые в меня вкладывал, они уже три раза поменялись. То есть ушли, зашла новая смена, ушли, зашла новая смена. Ушли, уже в конце ушли вообще мусорные люди, которые у них не было ни квалификации, ни желания поддерживать бизнес. Они там как-то вот себя проявляли в таком дешевом исполнении. Поэтому вот как бы партнеры не люди, а вот сами организации остались, а люди остались другими, совершенно с другими принципами, с недоверием мне и вот так вот.
Дмитрий, а вы думаете, договоренности в самом начале пути, они помогут продлить партнерство или они помогут потом разойтись?
А знаете, вот опять раз...
Для чего это надо? Для того, чтобы потом...
Товарищ Московский задал, то я опять вам иудаизм вспомню. У нас есть, когда муж с женой женится, называется хупа. Что делается? Подписывается договор. Какой? О разводе. В день свадьбы подписывается договор о разводе. Другого документа нет. Где столько-то килограммов серебра, жене там обязуюсь отгрузить при разводе. Соответственно, договор он касается 90% развода. И если он прописан заранее, что написано, то и делаем. И вот у меня с женой тоже там повышенный говорит 400 страниц. И вы знаете, вот, наверное, лучшие взаимоотношения в моей жизни с сегодняшней женой, не той, которая в 98 году была. Вот. И вот вы знаете, я.
Это помогает.
Я считаю, просто основа основ, более того, Тора особое внимание иудаизму уделяет внимание именно письменным договорам. Она требует заключать письменные договора. Устная тоже сделка. Но мы знаем, мы договорились, вы живой человек. Это эмоции. Ваше восприятие уехало в одну сторону за 10 лет, мое в другую. А тут бумажка подробная. Там все написано. Какое у вас восприятие, какое восприятие не играет роль, вот оно. 5, 10, 15. Поэтому я призываю вас, вот одна из польз, которую я мог бы принести, это святость подробнейших письменных договоров. Не жалея денег на юристов, вот всегда у меня окупалось. Какие бы я космические деньги не платил, всегда окупалось. К сожалению, вот, при конфликте, замене людей, там, изменении их обстоятельств, каждый начинает терпеть свою сторону, и я тоже. Такое свойство людей. Поэтому это очень-очень важный принцип. Также и с сотрудниками, со всеми. Чем подробнее, тем лучше. И фокус на разводе. Именно на самой плохой ситуации. Это и защищенность обоих сторон, и надежность. Ну, вот, по всем вариантам это просто принцип принципов. Самое главное договор, ну, конечно, желательно, чтобы был юридический. Но джентльменский договор, к счастью, называется это английское право. То есть, если у вас джентльменский договор, то, в принципе, он попадает в английское право. У нас в России вот тоже он государство, оно говорит, это такой договор может, такой нет. Гарантия, мы двое договорились, зачем мне... чтобы власть вмешивалась там, в параметры договора. У нас есть понятие корпоративного права. Мне договорились, я вам 5 рублей, вы мне 5 картошек. Нет, оказывается, это может попасть под регулирование. Но вот это еще вам одно безумие, которое мешает делать бизнес. Все договора дороже, поэтому все заключают в английском праве. Платим бабки британцам за то, чтобы у них заключить договора.
Если честно, люди очень мало читают. Как вам удается привлекать, удерживать подписчиков?
Во-первых, я не знаю, там читают ли они мало. Вы уверены?
Я занимаюсь распространением периодических печатных изданий уже 10 лет. К сожалению, да.
Ну, я не уверен, что меньше читают. Может быть, читают песни учебников, но бумагу, а чтение же это не только бумага. Со всяких планшетов, с компьютеров разве не читают? Я не знаю насчет чтения. Я вырос в рабочем районе Ярославля. У меня нет иллюзий там по какому-то чтению там в 70-х годах в моем районе, повышенном там. Поэтому я как бы вот не уверен, что это правда. И в принципе я там не учитель всех народов мира. Я не удерживаю читателей в том числе. Ну как можно удержать читателя? Ну как? Как я вас удержу, чтобы вы читали мою продукцию? Только давай вам какую-то пользу, которая вам нужна. А какой еще способ? А пирожок, как я вас заставлю есть? Удержу, чтобы люди стали меньше кушать пирожков. Ну не хотят больше пирожки. Изменилось мнение. Как бы у меня какая цель? Я пирожка-деятель? Или я кормлю людей. Если я кормлю, я спрашиваю, что вы хотите кушать, делаю то, что они хотят, может предлагать что-то новое. Но если я на пирожках, ну вот у меня риски делать, что вкусы изменятся. Я себя не считаю в бизнесе чтения или в бумажном чтении. Я в бизнесе обслуживания предпринимателей, вот конкретно в своем бизнесе, в журнале. А, соответственно, мне все равно, это чтение, это журнал, это смотрение, что угодно.
А конкретно свой бизнес, это ваша идея или кто-то?
Моя. Одна из многих моих идей, в основном, все не мои идеи.
Когда вы начинали, думали, о, вот такой журнал, для кого? Для предпринимателей?
Для предпринимателей. Только, вот это не изменилось, только для предпринимателей.
Получилось это?
Да, я по ГЭПу, у нас как наиболее большой процент предпринимателей.
Просто чуть-чуть есть еще процент, но в основном это для предпринимателей.
Смотрите, когда мы планируем, мы думаем только о них. Мы говорим, как увольнять, как сокращать. Мы не говорим бизнес вообще, мы не пишем там миллиардная компания купила другую миллиардную компанию. Мы говорим о конкретных вопросах предпринимателя. Но измерения читают нас 50% не предпринимателей.
Интересно, какое цель?
Разведать.
Какое время? В рабочем?
Я не знаю. Ну, мне это не важно, поэтому я не интересуюсь. Нет, я делаю салют праздничный для своей жены. Если вокруг еще кто-то смотрит, меня не интересует. Фокус только на них, только на предпринимателя. Если там есть польза для других, ради бога. Но я думаю, интересуюсь мнением только их.
А какова сфера ответственности ваша личная в вашем бизнесе? И почему, вот, вы говорите, если вы отключаетесь от бизнеса, то он, скорее всего, умрет? Почему?
Второй вопрос. Мне кажется, любой бизнес умрет, если от него отключится хозяин, если отключится.
Изменить точку зрения.
Ну, давайте, приведите мне пример. Я просто не знаю, чтобы вот хозяева бросили бизнес, пусть даже это акционерное общество, пусть даже это публичная компания, вот акционеры не проверяют менеджмент 10 лет, компания процветает. Видите, он даже сам. Соответственно, человек так устроен изначально, его интересует, ну, он сам, он в центре своего видения. Поэтому, если нет своего интереса, то не только работа, ничего человек не делает. За женой не будем следить 10 лет, посмотрим, что получится. Или жена за мужем не будет следить, да, за детьми не будем следить. Если нет интереса, нет мотивации, самомотивации, то, мне кажется, все развалится. Дом, если не ремонтировать, он развалится. Как будет, как в Припяти.
Игорь, давай не дури, завтра вот.
Стекло, вы знаете, да, стекло стекает медленно. То есть, если не трогать стекло, оно все равно лопнет. Так наш мир устроен. Если нет внешней силы, все разваливается.
А что вас мотивирует?
Сейчас, секунду. Ну, как бы, а вы-то за что в компании отвечаете?
Это теперь первый вопрос. Ну, сейчас я отвечаю за такую трансформацию, за то, что компания была бы прибыльная. Вот раньше отвечал за другие вещи. Я отвечаю за... Ну, в основном всегда это поддержка рабочей атмосферы и взаимоотношений между людьми.
Вы один владелец, партнера нет. Здорово. А нужно же с кем-то советоваться?
Вот да. Есть да. Человек? Да, не только человек. Это тоже, я думаю, вам будет вторая сильная штука от меня. Вот когда я искал партнера первый раз, мне деньги были не нужны. У меня на счету столько денег, я привлек столько же инвестиций. Мне нужен был старший товарищ, вот, взрослые мужики, опытные. И сейчас я спустя годы понял, что, в общем-то, взрослых мужиков-то можно иметь. Но не надо им ничего. Не обязательно должны быть партнерами в бизнесе. У меня есть несколько консультативных советов. Вот сегодня был один.
Из кого он?
Из людей, которых я подобрал, попросил раз там, месяц, раз в квартал говорить со мной о бизнесе и право к ним обращаться.
Есть какая-то материальная? Это просто...
Не, они это делают бесплатно, но я там делаю подарок ежегодный на $5000 каждому. Mm-hmm. Ну вот, но они соглашались бесплатно. Я сам с удовольствием соглашаюсь входить в такой совет. У меня есть один такой отраслевой 2, еще один там 10 человек. Вот. И есть, да, примерно 20 человек, кому я могу звонить, и звоню, и спрашиваю все время. Вот это, я считаю, это просто вот страшно важно, это обязан делать все всегда, и более того, своим главредом, это один из ключевых моментов. Но очень тяжело быть главредом, вести журнал куда-то. Но консультативный совет, прекрасная вещь, из предпринимателей, из вас, почитали журнал вместе, поговорили, почувствовали. То есть работать вам не надо в своем бизнесе. Но за час, пока мы попьем кофе, вы кучу мне всяких полезных вещей скажете. В принципе, вы на второй час же полезно что-нибудь скажете. Вот это я называю консультативный совет и призываю всех его создавать. Каждому как удобно. Кто-то занятой, я приезжаю, задаю вопрос. У меня есть наставник, я звоню, есть тренеры, у меня есть психологическая команда. Я постоянно пользуюсь.
Но когда возник вопрос, или вообще месяц не встречались, пора о чем-то
вот
подавать?
Одна группа есть, просто каждый квартал встречаемся, я им высылаю отчетность. Есть группа, которая каждый месяц, мы просто собираемся, как бы друг другу вот так делаем. А есть, кому я звоню только когда есть вопрос. Формат не важен какой, главное это собрать группу значимых людей, которых можно спрашивать и советоваться. Их мнение, которое важно. И чтобы помогли посмотреть на бизнес, как сказать, под другим углом.
Вы сказали, ваш интерес понятен.
А их интерес какой?
Да, их какой интерес.
Так я вам рассказываю.
Я просто закончу.
Да, извините.
То, что вы сказали, это вот похоже на Advisory Board.
Я же консультативный совет. Да. Это и есть Advisory Board.
Там членный Advisory Board. Имеет stock option, который, значит...
Кто вам сказал такое? Нет.
Ну, я просто этим образом...
Могут иметь, а могут не иметь. Нет таких правил.
В чем мотивация ваших советчиков?
Ну, вот я все-таки начал отвечать на вопрос, потому что я сразу понял. Вот. Нет таких правил. Например, там, я был в таком неформальном advisory board. Мне страшно интересно было металлургическую компанию посмотреть, как что, быть полезным. Мне очень приятно и очень хочется быть как можно больше количества предприятий. Я вступил в ассоциацию независимых директоров. Надеюсь, может, меня кто-то тоже пригласит. Что мне хочется, мне лично хочется входить в консультативный совет других компаний. У меня есть потребность смотреть на другие компании. Вот у меня у жены там 3 года микробизнес. Я просто тащусь вот от того, что она мне задает вопросы, я отвечаю. Какие там процессы. Там очень многие вещи похожи, неважно, какой размер бизнеса. Очень многие так... Очень много я учусь. Короткий ответ. Образование, самореализация, возможность посмотреть на свой бизнес под другим углом, когда ты помогаешь другому.
Дмитрий.
Вот главная мотивация. Никому эти копейки не нужны, эти все.
После встречи к вам подойду, извините.
Хорошо.
Дмитрий.
За мной очередь.
Дмитрий, а вот 2 года назад вас пригласили наставником в Центр предпринимательства «Россия», а вы отказались. Это как-то не так пригласили или не так организовали?
Не так пригласили. Там еще они мы вас проверим, туда-сюда, какие-то процедуры, шмрацедуры. Я говорю, так вот, пишут, пусть люди задают вопросы, вот вам наставничество. Вот какие мне, зачем мне эти процедуры, я еще должен быть достоин, надо, нет.
Дмитрий. Вопрос про тренера. То есть, что для вас тренер? Как вы с ним взаимодействуете?
У меня примерно 30 тренеров. Вот, и по разным направлениям. В основном, скажем так, психологические. И взаимодействие по-разному. Учусь, разбираю ситуацию, ищем решения вместе. Поддержки получаю периодическую. Тоже разный режим с каждым.
Вот есть понимание, тренер для спортсмена, да, который его гонит
вот точно
цели.
Не обязательно гонит. Совершенно. А иногда он говорит, все, пошел спать, жри витамины, ничего не делаешь. Да, именно такой же тренер. И я вам скажу, что у всех таких ярких бизнесменов есть тренер. У Стива Джобса есть тренер, я вот с ним знаком. Был, точнее. У Я помню, такой пример мы разбирали. Вы знаете гольфиста Тайгерса Вуда. Может быть, вы можете посмотреть в интернете, он все время был на первых местах, а потом грохнулся там на 30-й. Вот он отказался от тренера, номер один гольфист мира. Без тренера сразу же бабахнулся вниз. Но в России, кстати, вот это нет культуры. Все один, советоваться ни с кем не буду, тренера не надо, я должен все тянуть один. Ну, невозможно. Или очень трудно, или точно будет ущербное решение. Почему бы не воспользоваться помощью других? Тем более, и у нас мало профессиональных тренеров. Все мои тренеры, 2 российские, 20 там, с лишним, все зарубежные. У нас институт очень слабый тренерский, очень слабый.
А вы можете назвать фамилии лучших?
Ну вот один мой тренер, его зовут Азим Джамаль, он автор книжки, 50 миллионов США продалось. Книжка у него «Corporate Sufi». Вот он фамилию назвал. Он из Ванкувера.
Отношения с тренерами тоже безвозмездные?
Очень возмездные. Очень возмездные. Там, в час по 2000 долларов, по 3, там очень возмездные.
А почему тогда
30 тысяч? Так накопил я за 15-20 лет, накопил классных людей по разным сферам бизнеса или сферам, которые мне нужны. Я же не одновременно всеми с ними общаюсь.
Тренер — это коучи, да?
Коуч, но опять, как вы не назовете, главный человек, который силово, не являясь сам предпринимателем, силово заставляет тебя что-то делать за деньги, и его обязанность довести меня до определенного результата. Потому что у меня контроля нет, да, я как бы добровольно беру себе такого кнут, мудрый кнут, который меня, значит, куда-то толкает.
Берете на определенную дистанцию, например, у вас задача сейчас.
Задача разная.
Выбрали какого-то тренера, вот тот правильный.
Да. Ну, например, это вот там условно, вот с партнерами я ощущал предательство просто. Мне нужна была психологическая поддержка, просто не мог. Вот вы набрал одну, кому каждый день ходил. Просто меня колбасило, обидно было. Вот взял одну помощь. Война началась, совершенно другой наборчик создал. Из инвестиционной сферы, которые участвовали в корпоративных конфликтах и говорили, не делай то, делай так, вот тебе такой юрист, вот тебе сякой юрист. Обратись к Васе, обратись к Пете. Так скажи, так не скажи. Я делаю так. Это не значит, что вам надо делать так, но сама идея, пожалуйста. Я прошу вас обратить внимание, что не надо быть одному. Нет такого закона, нет такой темы, нет такой задачи. Одному кому-то что-то доказывать. Или нам нужен бизнес, или доказать сами себе, что мы крутые. Мне нужен бизнес. Я самый не крутой, самый слабенький. Называйте меня там лузером, только денег дайте побольше.
А, Дмитрий, а тренер, может ли быть тренером предпринимателя какого твоего уровня? Или это должен быть кто-то в чем-то круче тебя?
Как обычно, они не круче, они как раз слабее. Это как педагог. Педагоги в основном, они слабенькие в той теме, в которой они есть. Поэтому они становятся педагогами. Это педагогический талант, тренерская работа. Другая работа вообще. Совсем не обязательно. Есть у меня такой тренер по продажам. Была статья в своем бизнесе, я с ним делал. Его зовут Джек Дейли. Берет 20 штук в день. Вот. Он бывший до 45 лет, он возглавлял в основном банки в Соединенных Штатах. Хозяином никогда не был, но продавать продавал. Там возглавлял отделы продаж. Частично владел. Но вот как тренер, он суперский. Поэтому тренерский талант и навык, он другой, чем предпринимательский талант. А поэтому вот наставника надо брать, как вот вы правильно сказали, более сильного предпринимателя, а тренер — это тренер.
Возьмешь наставника, заработаешь деньги, наймешь тренера, заработаешь больше, потом крутого.
Ну, опять, нищий, тут важно, да, нищий тренер, это, конечно, опасный. Вот. Но как бы бывает тренер, ну или, например, вопрос по психологии. Может ли быть тренер, психолог, консультант по семье, который не женат и без детей? Ответ мой. У меня может быть, потому что я опытный, я буду отфильтровать. Потому что, ну вообще, вот если полностью доверить, то нельзя. Тут надо фильтр включать. Все тренеры люди и забирать все безотчетно, вот сказали там. Делаем это. Кто сказал, когда сказал, почему сказал, в каком контексте. Вот так тоже бездумно. Мы же не в школе не верим, что учительница нам несет чушь какую-то. Вот поэтому и здесь тоже надо. Тем не менее, она может чему-то научить.
А вот вы для своих сотрудников как-то, вот тренер, наставник?
Я бы хотел, но вот они что-то не пользуются. Никто очень комиссия, я бы хотел. У меня есть много чем поделиться, но сотрудникам неинтересно. Не все знают. Ну, для единиц, для единиц, для единиц. Это такая вот, у меня была всегда мечта, буду сидеть, вот столько я знаю, вот их научу. Даже страховок нет. Казалось бы, ну, более-менее продвинутые люди, гораздо выше среднего. Даже медицинских страховок нет. Даже это я их не могу научить. Болеют, болеют раком, приходят, просят бабки на лечение. Даже страховаться не могут. Вот этого я даже не могу их научить.
Ну, по вашему ощущению, с чем это связано? Нет культуры, нет чего-то еще?
Я думаю, связано с низкой самооценкой. Только человек уверен в себе, открыт к обучению. В основном остальным надо доказать, что они и так все знают.
То есть, если они у вас слушаются, значит, они признают, что вы слабее. А им это не комфортно.
Да. В их мире это так. В мире человека, считающего себя говном, это так. В мире человек, который, как бы, ему все равно, откуда он взял знания, ему главное улучшать свою жизнь, жизнь окружающих, какая разница, где, как, что. И, ну, первая часть людей живет на детских воспоминаниях, и вот они сделали вот эти выводы неосознанно, и на них фигачит всю жизнь. Тут вот это большая, большая дискуссия вообще. Ну, во-первых, степень осознанности, во-вторых, вот эту вот самооценку поднимать. У нас в России, конечно, мы специалисты по очень низкому. Вот мы выделяемся, вот все в дауне. Это как с этим работать, я, честно говоря, не знаю. Но вот я думаю, вот это номер один национальный вопрос. Даже государство. Одна из составляющих, почему тяга государства, там, папе, который все решит, это не веря в собственную способность обеспечить пенсию, ему лучше иллюзию. Вот он знает, что дадут 5000 рублей, а заплатишь 5 миллионов. И все равно отдает и хочет, вот, знает, что его обманут. И все равно идет, потому что в себя он верит еще меньше.
Если сотруднику, ну, что-то хотите научить, он говорит, да я знаю, то это уже человек чуть-чуть.
Нет, неправильно, потому что я давно уже завязал кого-то учить. Такое правило есть для меня. Помочь можно при соблюдении трех условий. Я хочу помочь, я могу помочь, и меня об этом просят. Вот поэтому я вот, когда меня кто-то просит, спрашиваю, кто будет, какие у них вопросы. Лекции я не читаю, не, это все мимо ушей. Нет запроса, почему я говорю, задаете вопросы. Если задаете вопросы, это ложится на вас. Если я вам читаю лекции, это улетает в воздух. Поэтому пока меня сотрудник или не сотрудник не попросил, даже я могу и даже очень хочу, это будет пустая трата времени. Это как кормить кашкой из ложки ребенка. Пока они голодные, не кормлю детей.
То есть нам неправильно что-то делать.
Это что значит правильно и неправильно? Кто знает правильно и неправильно?
Для вас неправильно. То есть задание требуется пойти направо, он идет левее.
Если он результат свой делает, это одно. Если мы затронули более такую сферу, человек не хочет развиваться, хочет получать зарплату, делать эту работу. И вот если меня это не устраивает, до свидания. Если это его устраивает, меня устраивает, мы работаем. Исправлять его можно только если хочет чему-то научиться. Сейчас, если я знаю, как ему делать, он делать по-другому все равно не будет, потому что у него нет потребности учиться или меняться.
Сейчас вот нужно, вы знаете, куда ему нужно прийти, он начинает забирать в сторону, вы видите, что он не дойдет до цели, а он говорит, а я дойду.
Да.
Тогда что?
До чьей цели, его или моей?
Но вы ему ставите цель? Тогда вопрос.
Вот я, например, у него задача, например. Мы говорим, выполнишь задачу, вот это будет, не выполнишь, не это. Если в процессе он не учится, я вижу, что результат не выполняется, я решаю, мне хочется работать с человеком или нет. Но говорит, Вася, давай посидим, я тебя научу, как надо, дело идет не в ту сторону.
Не, ну есть какая-то для вас как-то формализованная, потому что процедура, что там раз,
когда. Да, следим, вот если нужны какие-то четкие результаты, просто у меня сейчас бизнес не такой, которым идут какое-то бешеное развитие. Более-менее все стабильно, стагнационненько, и поэтому, если есть куда-то, где-то надо вылезти, там выполняешь, не выполняешь, или ты контролировать можно каждый день. Ну, условно. Приходит продавец, и продажа вот у него должна быть там столько-то миллионов. Это значит, что уже в первой неделе можно подать первый итог. Я уже решаю, меня устраивает совместно работать или нет.
А с детьми так же?
Детьми так же. У меня дети в школу не ходят, не едят по расписанию, по будильнику не встают. Я считаю, это просто вот насилие ненужное. Я за насилие, но вот не надо из пальца высасывать. Ну, когда не нужно, то зачем? Ну, зачем маленьким детям вставать по будильнику. Вы помните, вот ставят детский сад, что безумие. Зачем? Зачем мучить детей? У меня 5 детей. Зачем мучить? Зачем? Не ходишь в школу?
Вообще, в каком формате обучаете тогда? Нам просто интересно.
Ну, в формате вот каком. Главное, это заповеди. Да, вот видите, мы поговорили о том. Есть вопрос самооценка, да, номер один. Если вы согласны, я считаю, это один. Главное, чтобы мои дети знали, с ними все в порядке, они хорошие. И второе, чему я приучаю, это что такое хорошо и плохо. Это заповеди хорошо, не выполнять заповедь плохо. Второе, это умение принимать решения и отвечать за них. Сожрала шоколад, жри, покрылась диатезом, пожалуйста. Видишь, на тебе карман деньги, потратил на хрень какую-то, денег нет. Принимай, это приучить принимать решения и сталкиваться с последствиями. Суешь руку в печку, пожалуйста, аккуратненько вместе сунули, обожглись, научились. То есть принимать решения самостоятельно. Захочет, вот, например, у меня старшая, ну, она просит, в школу она не хотела, но зато она 7 лет. И она просит этих скульпторов, мультеров, там это вообще дороже. Эти скульпторы, я уже говорю, все, нет бюджета. Ну, каждое занятие очень дорогое. Она вот одна скульптор, другой, в эту ходит кружок, в такой. Она лепит маниакально страдающе, обжигает с печками, там, всеми делами. Вот она хочет, я ее не заставлял. Но при участии я хочу лепить. Это нормально. Вот какая у нее формула ложится. Вот это такое обучение. И самое главное учение взаимоотношений, я считаю, женщина глава семьи. От кого она будет учиться? Ну, конечно, от меня с женой. Кого она еще будет? По телевизору, что ли, в книжке? Нет, она смотрит, как папа с мамой общается. Это единственное обучение. Поэтому главное обучение – хорошее взаимоотношение меня и моей жены. И огромные усилия там. И третье, я считаю, очень надо языки. Я планировал там 3-4 языка, но пока они все англоязычные, потому что у нас няня англоязычная, филиппинки. Поэтому у меня все дети англоязычные, все свободно говорят по-английски, не зная, что это вот некое value, без всякого обучения. И просто на нем говорят. Это я украл в Гонконге, у меня много друзей индусов, и они, соответственно, все четырехязычные. Потому что дома говорят хинди, английский, на улице на китайском, соответственно, они свободно говорят. Думаю, так. Кто там учится в школе? А здесь люди проживают во дворе. Соответственно, я им создал такую среду. И вот одна из целей моих, это вот мы живем 2-3 месяца каждый год в какой-то стране, чтобы вот обучать их тому, что все по-разному. Вот в этом году во Франции были. Следующее хотим в Китае. И были на Филиппинах, были в Израиле, были в Греции. Везде они что-то подхватывают как-то. Вот. И вот это образование, то, которое детям дают. Я считаю, если вы кто-то из взрослых, помните, в школе тот, кто жил за границей, выделялся резко из одноклассников. Помните? Потому что он сразу видел 2-3 измерения. Сам факт чужого языка, запахов, устройства жизни дает взрыв мозга. И даже для меня это главное образование. Поэтому вот такая моя концепция образования. Какая база? У кого? Сейчас давайте вам какое-то уравнение. Поручу считать, кто из вас сейчас решит. Да? Ну давай, сейчас сделаем статистику. Вы упадете в обморок, какой будет результат. И у меня есть тест на здравый смысл сотрудника. Там вообще просто. Вообще. 80% не знает премьер-министра, имя, отчество. Там не знает население страны. И вот, ребят, сори, но если я вам сейчас устрою экзамен 3-го класса, все там 90 получат двойки. Поэтому школа не работает. Идея хорошая, это как благие намерения с государством, как с пенсионным фондом. Идея хорошая, когда за чужой счет мы работаем, оплачиваем школы, их посылают учиться. А знаний-то нет. Ноль. Кто в школе по-английски выучил советский говорить? Никто. Ноль. Так пусть лучше дома отдыхает, чем фигней заниматься. И приучаться, что жизнь надо тратить на ахинею, на псевдообучение, после которого ничего в башке не остается. Я против образования тоже системы современной. Насилие за наш счет, кривые выпускницы пединститутов учат моих детей тому, чему они сами не знают.
Скажите, а у вас 5 детей, там вы супруги или
автор? Один сын от первого брака и 4 от второй супруги. Первая жена не еврейка, вторая еврейка.
То есть 2008 года?
Нет, с 98 года. Ну, 7, 6, 3, 1. 4 дочки.
Они тоже между собой общаются, если они в школу не ходят, не приезжаете постоянно.
профессора есть, наверное.
Ну, где? Они общаются во дворе. В дворе они общаются. У меня жена тоже не училась в школе, у нее, она из проектной семьи, и по вопросам безопасности просто ну, не выпускали из дома, там папу обстреливали, мы обстреливали, то все, из Нижнего Новгорода. Знаете, вот, ну вот нет проблем с общением и все. Ну нет вот вообще, вот никак. Она тоже говорит свободно по-английски, лучше меня в 10 раз. И вот сейчас открыла бизнес, сколько ей там, 30 лет она открыла бизнес. Тренинговый и зарабатывает бабки, и все у ней получается, и не надо ей никакая школа. Особенно советская. Я не против образования, я против такого образования, как сейчас. Есть какие-то вот крутые школы. Например, они просили детский сад, мы их отдали там в ультрарелигиозный детский сад. Не хотим. Еще какой-то детский сад попробовали, не хотим. Вот отдали на Никитское есть. Вот как раз под патронажем Фридмана. Какой-то вообще нереальный детский сад космического качества. Они их оттуда просто не выковырять. Все, что они просят, это быть там побольше. Там их никто не мучает. Все в игровой форме, ласково, по-доброму. Пожалуйста. Я не... Вы выбрали, ради бога. Вот старшая выбрала не в школу идти еще раз, но походила вместе. Ей с малышами уже не интересно на второй год. Не больше не ходим. Ну, не ходи. Но она ходит там на платные кружки, пластилиновые мультики. Представляете, секция пластилиновых мультиков. Реально делают мультики, снимают, диски выдают. Режиссеры всякие, вот это все. Ради бога, ну это одна ходит, другая не ходит. Они тоже разные, поэтому общаются они, конечно, с кем угодно, но еще раз говорю, главное это папа и мама и взаимоотношения с ними. Так что да, хорошо, что у меня жена согласилась, что до брака мы подписали, что вот. С никаких средних школ, где... Ну, например, ну там у меня две старшие здоровые девки, да, там, особенно вторая, там, даст в мочку там. А старшая довольно нежная, ее можно обидеть. Нафига мне надо? Ну, вот это насилие. Я помню, в школе довольно-таки брутальненько было. Там с самооценкой там все что угодно сделают добрые одноклассники. Зачем мне это надо? Вот, ну, защититься все нормально, но не в пятилетнем возрасте унижение. А эти учителя как обращают, что творят. Вы все учили в школе, помните? Двойки, ты первый, ты лучший, ты не лучший. Я вот до сих пор помню вот этот рисунок, да, я рисовал там вообще, и сейчас рисую курица лапы, ну, конечно, последний. Очень неприятно быть дебилом номер один в ведущем классе. Ну, зачем это нужно? А хорошо, дети раз нет мозгов по математике, зачем сталкиваться все время, что ты не соображаешь? Кому это полезно? Математики все равно не будет, в башку не влезет, зато будешь чувствовать себя придурком. Зачем это нужно? Потому что образование у нас зверское, просто ужасное.
Вообще считали затраты на домашнее обучение
для
детей?
Я вот что считал. Вырастить ребенка $1 млн. Вот, все, минимум. До 18.
Если бюджет
заложен. Да, да у всех. Посчитайте и у вас. Там чем, сильно цифра будет другая.
Домашний или
не важно? Неважно, неважно. Какая разница, там в СС, что ли, потом на психиатров будете тратить время, на всяких репетиторов, репетиторов. Вообще школа-то зачем нужна, чтобы деньги зарабатывать, чтобы специальность проучиться, правильно? А у нас уже воспитание на школе, ценность, что же уже родители, мы уже там типа надо отдавать детей туда, как в интернат. На хранение там учительница там бедная там доковыляла до этого пятикурсного пединститута, она будет отвечать за воспитание моего ребенка. А, ждите. Вот. То есть извращение полное, и в этой сфере это опять государство влезло и сюда.
Вот. Хватит о государстве. Вот вы сказали, женщина глава семьи, или мне вот послушать?
Начальство пришло. Да, да, женщина глава семьи, по крайней мере, еврейской семьи.
Не, но что это значит?
Это означает, что ответственность за отношения и мир в семье лежит на ней. У женщины заложены утонченные знания, которые у нас грубоватые, мы не врубаемся в это дело. Вы киваете, да? Да. Поэтому самое лучшее, что нужно сделать, это уважать эту ответственность и слушаться жену. Вот моя концепция менеджмента. А что смешного? Я не вижу ничего смешного совершенно. Мне... Вы знаете, вот как мы же реально отдаем, вот в самолет заходим, мы пилоту, пилот говорит, пристегни ремни, мы пристегнем с ней, а вот если родная жена сказала, замолчи, нет, ты что? У нее ответственность за семью, конечно, она делает то, что она говорит. Я все решения, финансы, все только с женой согласовываю, обязательно, и это очень хорошо и приятно.
Можно подкинуть по поводу
вообще копеечный запрос на размещение
рекламы? Нет, к сожалению, нет. Приходится бегать за ними и продавать. Нет, к сожалению, нет.
Может, методы сказать, наиболее
эффективные? Наиболее эффективный метод, ну, давайте, я продажами очень много занимаюсь, сам я не прирожденный продавец, но так как это наиболее дефицитная и наиболее эффективная сфера применений, то продажами 10 лет учусь по всему миру, но миллион долларов точно вложил в образование по продажам. Но что я выучил, накидаю вам принципы без иерархии. Вот что я выучил за вот эти 10 лет, что номер один принцип – это любить клиента. Как это не банально выглядит, вот если есть люди, способные любить, способные позитивно мыслить, если люди не способны. Вот если не способны, никаких продаж не будет. Я тебя не люблю, и я прихожу и говорю, давай бабок. Что может быть глупее вообще в жизни случиться? Это не продажа, это не продажа. Потому что из любви что утекает? У меня есть интерес к вам. Я разобрался в вашем бизнесе, в вашем личном, в вашей парадигме. И это второй принцип – это помощь в принятии решений. Потому что, как правило, бизнес не специалист во всем, ему надо помочь принять решение. Соответственно, высший продавец – это бизнес-консультант. Бизнес делается между людьми. Нет. Абстрактная компания, свидетельство о регистрации, другие свидетельства о регистрации бизнеса делают с людьми. Вот, пожалуй, все.
А есть такие клиенты, которых, в принципе, любить очень сложно? Как? Не работать?
Это ваш выбор. Или учиться любить, или не работать.
Что, что значит?
Что за сложные клиенты? Любить – это значит искренне интересоваться ими. Это талант, он присущ очень малым людям. В принципе, я не видел, чтобы хорошие продавцы себя строили. И вот есть люди, знаете, есть такие вот позитивные люди, вот он входит, он все время улыбается, он это прирожденные продавцы, ему хочется общаться, он задает вам вопросы, а не рассказывает о себе все. Вот он смотрит на швабру, из нее там уже полезли веточки. Да, вот. Он искренне интересуется. Ну, вы, наверное, вспомните, да, если вот вам интересуется, это приятно, потому что, к сожалению, сегодня особенно, вообще мы друг другом не интересуемся, не задаем друг другу вопросы, и я не знаю, там, я не помню, что в последний раз, у меня даже мама мной интересуется, родная, она не может ни одного вопроса обо мне. То есть, кроме жены, я и не знаю, кто мной интересуется. Поэтому, если есть способность искренне поинтересоваться человеком, все это уже выделяется в 1% лучших и первых, кто им интересовался в этом году. В основном-то как продают? Хихи-ха-ха, давай баблос. Ну, а давайте теперь зададим себе вопрос. Кто хочет, чтобы ему чего-нибудь продали? Поднимите руку. А кто хочет покупать? Поднимите руку. Все мы хотим, правильно? Вот вам еще одна... один слой взгляда на продаж. Кто хочет быть объектом юзания, когда ко мне приходит кто-то, и я для нее всего лишь только источник бабок. Она не мной интересуется, она собой. Как можешь сотрудничать? Да никак. Ну, вот такие мои принципы. А главное их не знать, а реализовывать. То есть кто продавец, кто приходит, там, здрасте, как дела, ну что, бабок сколько дадите? В принципе, это сразу увольнять. Обучать, учить на практике. Вот садятся двое, видеокамера. Я клиент, интересуйся мной. Интересно? Нет. Интересно? Нет. Интересно? Нет. Давай мини. То есть это как, реализация здесь важнее теории.
А как вы на практике продавцов
обучаете? Так я же вот рассказал. Тренирую. Да. Так и вот так и на практике тренируем.
Тренируете сами или что-то силами тренеров?
Что?
Тренируете лично сами или силами тренеров?
Не, тренера. Тренера и директора. Я их только накачиваю энергией по понедельникам, не тренирую.
Накачиваете директоров или самих продавцов?
Всех. Сначала общее собрание. Это же, вы знаете, продавцы – это самая сложная работа в мире. Ну вот, кто согласен со мной, поднимите руку. Первое. Ноль можно получить? Можно. Миллионы можно получить? Можно. И самые высокооплачиваемые. В тех местах, которых обучают продавцам, психологию надо знать? Надо. Маркетинг надо знать? Надо. Предмет индустриальный надо знать? Надо. В принципе, это и маркетолог, и психолог, и специалист по данной индустрии. Дальше. Каждый день его посылают, правильно? То есть надо уметь восстанавливаться. Ну как, вот меня пошлют два раза, все, я заболею. Я поэтому из офиса не вылезаю, с клиентом не встречаюсь. Потому что что клиент начинает первое делать? Обсирать твой продукт. Потому что, как мы говорили из детства, самооценка низкая. Кто тебя будет слушать? Тебя будет послушать человек, кто тебе что-то хочет продать. Вот его сразу начинает дрючить. Но это все надо выдержать, все мимо ушей, заметить, услышать. И, соответственно, работа очень сложная, и поэтому, ну, и постоянный дефицит во всем мире, всегда, во всех индустриях дефицит продавцов. Поэтому вот я фокус туда. Фокус много лет у меня на продаже, на психологии взаимоотношений, на воспитании и тренировку продавцов. А, ну вот, и собрания делаю, а потом, ну, все сначала, потом директоров отдельно. Вот. И, соответственно, учим их восстанавливаться, учим их поддерживать друг друга, учим их какие-то решения искать. Но главное – это вот техника присоединения, то есть видеть чувство другого человека. Чувство. Ничего он говорит, а чувство.
А как вы ищете?
Всеми возможными способами. Телевизионный ролик в интернете, там по знакомым, учеников добираем, из них добираем. Вот готовые, не готовые. Ну, в основном лучше всего у нас получается, берем талантливых учеников, например, продавец в фитнес-центре. Да? Ну, в рекламе это не ограничено, в фитнес-центре ограничено. И обучаем уже его рекламе, и берем 10, там, через месяц трое, там, один остается. Вот поэтому работа директора по рекламе – это воспитание продавцов, это не продажа, это воспитание продавцов. Воспитание вот этих уникальных специалистов, утонченных. У меня вот упор на чувственные навыки, вот, работы с чувствами. Первое со своими, а потом уже начинают они видеть и чувства других людей. Я могу сказать, что я в этом очень крут. Это, наверное, одна из немногих вещей, где я могу похвастаться, что я очень сильный. Может, даже самый сильный в России.
Но это вы когда-то пришли к этому, почувствовали?
Да. Нет, я не родился с этим, да. Ну вот условно, один тот же журнал, или вот пришел новый парень в 10 раз, в 3 раза, в 5 раз больше. То есть там просто космическая функция продаж, насколько это вот меняет все. Особенно вот в нашем бизнесе. То есть, когда коммодити, там гречневая крупа, она одинаковая, там, в принципе, талант продавца не нужен. Автомобиль нужен чуть-чуть. А в рекламе, где ну вот все такое, как сказать, нельзя потрогать, там просто человек не понимает, объяснили, понял, дал. Не объяснил, ничего не дал.
По количеству, соответственно, аудитории, как вот у журнала, она увеличится за счет чего? То есть, ну, какие-то методы, опять-таки, что-то используется, чтобы увеличить аудиторию журнала, что-то сделать?
Не всегда, вот каждый раз индивидуально. Не всегда количество аудитории, даже я бы так сказал, в основном количество аудитории вообще роль не играет. Потому что или мы продаем это как сырье, как commodity, как гречневую крупу, тогда аудитория. Или мы продаем специфичную аудиторию для специфичных целей, тогда нет выбора и цена любая. Я люблю больше второе. Зачем мне увеличить аудиторию журнала «Свой бизнес»? Чтобы что? Больше кого-то да я нагоню.
Ну, целевая аудитория.
Ну, целевая какая? Просто предприниматель или предприниматель с таким-то бизнесом? Предприниматель с таким-то бизнесом, который там внедряет IT. Для IBM кто нужен больше?
Кому не продать?
Ну, вот. Поэтому вопрос размера, количества аудитории очень-очень такой сомнительный. В основном, ну, им нужны настоящие покупатели. Им сколько нас читают, не интересует. Поэтому как бы мы меньше в последнее время фокусируемся на вот погоне за читателями. В основном фокус у меня вот на экспертность, то есть немножко возвращение такой старой доброй войны, когда вот возвращение к настоящему. Вот есть экспертность, она нагоняется, как снежный ком, ее никуда не деть, ее нигде не взять. Сколько аудитория, столько аудитория. Сколько людей способны учиться воспринимать этот контент, столько вот и есть. Взращиваю, но не сделать предпринимателя, а чуть-чуть заразить вирусом предпринимательства, чтобы чуть-чуть считали, чуть-чуть видели, чуть-чуть понимали связь себя и труда, вот, но превратить нет, я считаю, невозможно.
Как вы искали себе наставника, когда почувствовали, что вам потребуется?
Почувствовал с первого дня, очень не хватало старшего человека, там инерционно, конечно, к отцу обращался, но отец не мог помочь. И все время не хватало, поэтому вот такое повышенное было доверие к сотрудникам, неправильное, скажем так. И потом вот я вступил в организацию предпринимателей международную, и все там просто. Сколько хочешь, столько и берешь. Все люди вот с такой же идеологией, как у меня, это Entrepreneur Organization, EO, и потом я еще вступил в одну организацию, называется YPO, Young President Organization. Ну и вот, ну плюс Россия там просто пришел к нескольким людям, просил, можно ли вам задать вопросы. Кто-то отказал, кто-то не отказал. Кому обращаться? Нет, не возрастом, и крупнее менеджер не обязательно.
Не каждый может, успешный предприниматель, быть наставником.
Не каждый.
Это вот вы почувствовали, что в принципе вы можете.
Да, и спрашиваю, он не хочет. Вот, например, обратился я к Льву Леваеву, если вы знаете, очень крупный юридический предприниматель, и он сказал, что я тебе, MBA, что ли? Давай сдоку, то есть давай на благотворительность, вот единственная рекомендация, которую даю. И все, он не захотел, например. А я захотел. Вот. Спрашиваешь? Да, нет. Ну, что я потратил 2 секунды. Ничего не убыло от меня. То есть методы все доступны, но вот все-таки вот это 2 ресурса, и YPO для меня стали бесконечным ресурсом по наставникам. Там прямо у нас такой нетворк есть. И мне хочешь быть ментором, регистрируешься, тебе приходят запросы, или прямо обращаешься к людям. Ну, например, я проходил практику у директора Fox TV вообще всего Соединенных Штатов. Задал ему вопрос, у меня тогда было кабельное телевидение, вот вообще там. За полчаса учился больше, чем за 5 лет. Первый канал мы вложили 5 миллионов, второй уже 1 миллион. Второму результаты были намного лучше. Так что...
Тренер, это должен обязательно быть профессиональный тренер? Или вот как вы выбираете?
Я думаю, ну, что такое профессиональный?
Ну, то есть, его можно в Яндексе так и найти тренер. Либо это может быть специалист какой-то области.
Ну, для меня, наверное, вот все-таки рекомендация, что он этим занимается, и другие люди заплатили, получили и были довольны. Предприниматели именно. А уж как, чего там он в Яндексе.
Я так понял, у вас будет стартап, который вы запускали, да? Вопрос такой, а когда вы понимали, что этот стартап надо закрывать? Ну, грубо говоря, год прошел, второй, там, третий.
Когда достигал тех денег, которые, вот, ну, я сразу представил, вкладываем столько, не получается, закрываем. Достиг, закрыли. Или не идет в этом режиме, сели, ничего не придумали. До. Если потом, это будет сказка не отвязка. Еще чуть-чуть это все.
Ну, а если нравится стартап?
Ситуация. Тогда надо принимать решение, ну вот тогда нравится, платишь, нормально.
Кабанов, вот еще вам 1 миллион, ребята.
Да, и такое может быть. Да, и такое может быть, и у меня вот там есть такие проекты. Сели, все, надо закрывать, все, ну вот решили вот еще. Но не то, что жалко, вот все закрыли в мозгах, попрощались с проектом, посмотрели. Вот хотим по-другому делать. Но главное, вот эта точка реперная, что не выполнил план, должны закрыть. И вот по каким-то причинам мы делаем это заново другое вообще, по-другому. Вот просто тянуть это точно вот нет, никогда. Свой бизнес у меня был в таком положении. Вот ему 10 лет в этом году, а был 2-3 раза, что вот мне уже все надоело, прибыль не приносит, но правда убытков тоже. Вот такие плохие российские предприниматели, неблагодарны, не раскупают, закрой все. Сел и полностью по новому подходу перезаряжал.
Ну а из команды стартапа брали людей, видите, считают, а вот все неудачники, по новой набирали новый состав?
Нет, оставляли, ну то есть, ну это все равно новый состав, если или это старые люди, которые согласились по-новому работать, или новые люди, какая разница. Лучше, конечно, первое, что это старые люди, которые признали, что вот это не работает, мы сейчас будем работать по-другому. Если просто вот еще так же, вот это уже...
Нет, ну, бывает такая, что бездарный менеджмент, блин, вас всех увольняют, набирают новых и так далее.
Ну и такое, наверное, бывает. Да. Ну я не помню так вот. То у меня нет такого внешнего, у меня все время все внутренние стартапы.
Можно разобраться. Ну, у меня у вас
общения, то есть и вопросы задает.
Ну вот сегодня я задал вопрос такой своему наставнику. Вот предложили купить один из журналов по такой цене, продавать или нет? Он сказал, да. Вот такие вопросы. Или партнеры вот так себя повели, что делать? Там я не прав, они не правы, вот у меня плохие чувства, бла-бла-бла.
То есть вы только задаете те вопросы, с которыми столкнулись, и тяжело самому на них ответить?
Ну а зачем мне задать вопрос, на который я знаю ответ?
Ну, возможно, вот вы в каких-то ситуациях ему скажете, что так, а он подумает, нет, что-то надо там поправить.
Ну, может так сказать, да.
Текущую ситуацию тоже рассказываете там?
Ну, уже я сказал, предложили продать журнал в текущей ситуации.
Дмитрий, а как часто вы соглашаетесь с тем, что они говорят?
Всегда, всегда. Всегда. А спорить не смысл. Зачем тогда обращаться? Не аксиома. Или аксиома, или вот, или, значит, соглашаюсь и полностью внедряю то мнение, которое было.
А нет такого, как переложить ответственность на наставника?
Нет, он, да. Как, в чем ответственность?
Ну, решение, возможно, было ошибочное, а принял его я не один.
Но это я решаю, чья ответственность. Это же в моих руках. Да, как я могу переложить ответственность? На ответственность меня настигнет.
Бывает так, что вот наставник советует, да, а вот вы понимаете, что вот так точно делать нельзя. Бывает такое?
Мы же хозяева своих решений. Это какие-то теоретизирования. Есть человек серьезное, у него обосновано решение. Я не могу не понять и не задать вопрос, не уточнить. Ну, конечно, это же что такое? Это не волшебник, который дает инструкции. Как, что он говорит? Ну, да расскажи подробней. Да, с удовольствием. И увольняю тоже с удовольствием. Ну. Да, но для я просто вот как бы вот мне спокойно совершенно уволить и брать. Для меня это обижается. Ну, пожалуйста, это и мне нормально. Я вот брата недавно троюродно уволил с треском. Его выбор. Я ответственность за это не беру. На содержание не беру, а вот на работу, пожалуйста, почему нет? Вот у меня друг армейский вот до сих пор работает. Нормально. А просто, ну, я умею регулировать. Так я специалист в взаимоотношениях, я разделяю, готов ли ты вот так. Вот. Если будет увольнение, значит будет увольнение. И если я готов к риску испортить взаимоотношения, я беру. Если не готов, то я там делаю всякие кривые рожи, чтобы от этого уклониться. Но в принципе мне нормально.
Как вот по ощущениям по сравнению с другими странами или с прошлыми годами, вообще есть конкуренция? Вот в Москве уже стала конкуренция или ее как не было, так и нет?
Ну, в целом у нас страна с низкой конкуренцией, конечно. Пока вот в области бизнеса в целом халява.
И еще какое-то время халява там
будет? Я думаю, долго, потому что предпринимателей не хватает. Вот, и, в принципе, для иностранных предпринимателей барьеры высокие, ментальные.
Но благодаря все равно нет конкуренции, благодаря нашему правительству.
Нация нет, я считаю, нация. Нация не предпринимательская, ценности предпринимательства низкие, поэтому, ну что, в этом есть минусы, в этом есть плюсы. Плюсы мы можем чуть-чуть больше зарабатывать с меньшим напрягом. Это из плюса, а минус это то, что ну, в целом более конкурентная среда заставляет нас быстрее развиваться. Ну, конкуренция, регулирование затрудняет конкуренцию очень сильно.
В общем, не было бы счастья, да несчастья.
Ну, Да, мне кажется, у нас страна такая очень средняя, такая добротная средняя страна, там слабее западных стран, сильнее там слабых стран, нормальная. Есть плюсы минусы. Да, мы же все работаем.
Не обязательно валить.
Да никто и не валит, по-моему, больше разговоров. Кто хоть куда свалил-то?
Есть пара человек.
А американцы, которые у нас работают, там тоже Соединенные Штаты сокрушаются, вот вы свалили в Россию. Надо, мне кажется, надо посмотреть на цифры, и мне кажется, у нас эмиграция низкая, потому что с русской ментальностью особо нигде не приживешься.
Здесь наоборот, что русские везде приживаются.
Где они приживаются? Расскажи мне. С Украины?
С России тоже.
Когда, в каких годах? Ну да, да. Ну, опять, сколько человек-то? Ну, Я думаю, у нас масштаб миграции очень низкий. Работа есть, да, заработок есть.
Можно работать и здесь. И сделать
бизнес. Так объективно даже. Там безработица. У нас вообще никогда не было безработицы за последние 20 лет. Как бы для специалистов, ну, такого среднего звена, для менеджмента странно уезжать из места, где есть работа, в место, где ее нет. Только какие-то супергении там в науке, может, им выгодно. Ну, окей, но... Как бы что, разнорабочему, мне кажется, примерно такая же зарплата будет в конце концов. И дальше надо же по-английски говорить. Мы же не говорим ни на каком языке. Поэтому я, например, не вижу какой-то поворот. Как в Литве там действительно процентов 10-20 свалило. В Польше там, да, а у нас, мне кажется, и не валит, хотя возможности есть. У нас нет иммиграционных реальных движений. Я не вижу. У нас нет официальной миграционной политики. Например, предприниматели нам нужны, иностранцы. Надо решить. Тогда надо пускать, давать свободные визы, вид на жительство мгновенный, если ты пришел, вложил хоть чего-то, или у тебя зарегистрирован бизнес. Вот мне нравится очень... Вот у кого? У Соединенных Штатов нет политики, кстати, продуманной. Там хаос. Въезжают спидоносцы из Ямайки, из Гаити. В Канаде есть. А вот сейчас Канада закрылась для инвестиционного предпринимательства, что 9 из 10 китайцев, они больше не хотят. Там каждый год новые специальности.
Ну, то есть,
я говорю, есть продуманная политика. Они принимают иммигрантов и хотят их, просто разных каждый год. Нам тоже просто надо решать. Нам нужны промышленные рабочие. Вес такой-то. Нормально. Нам не хватает больше иностранного бизнеса. С этим я согласен. Например, если мы хотим больше европейцев, да, надо открывать ворота, давать визы.
Мы готовили почти год поездку в Германию, договорились с компанией, которая нас примут, именно владелец, чтобы нам все показал, потом встретился. Поэтому не должен быть огромный бизнес такой, небольшой, средней руки, но не все по 150 лет. И поехали на неделю и посещали в день по 3 компании. Вообще, я думал, все, кто был, приехали с гордостью.
Да, вы имеете в виду, что нам нужны иностранные предприниматели?
Нам хотя бы, они сюда не пойдут, нам хотя бы тогда нужно
куда ездить. Как не пойму, сколько иностранцев у нас работает в бизнесе?
Я думаю, что главное, чтобы мы вот контактировали. Пусть приедут сюда, работают. Все хотят. Ну, не знаю, кто хотел, они уже...
Я не сказал, все хотят. Я говорю, что если мы... Нам надо себе решить. Мы хотим. Если мы хотим, надо говорить, добро пожаловать, вот вам раз, два, три, четыре, пять, такие-то вещи.
Нам, предпринимателям, было бы общаться, встречаться.
Общаться – это не миграция. Мы же про миграцию говорим. Если бы, как я, то... Я бы каждый год вот решение о рабочих, например, строительный рабочий, но для предпринимателей всего мира максимально открытые ворота. Все мои друзья иностранцы, у них даже проблемы с визами, вот это продление визы превращается в ад.
Я же говорю, надо максимально ездить нам туда, если они не едут. Пусть сюда едут, просто они сюда не едут.
У меня такой вопрос. Ну, известно, что заработать деньги это не так сложно, как порой их сохранить и приумножить. Вопрос такой. Во что вы инвестируете, как вы сохраняете, приумножаете?
Каждый раз в разное. Вот сейчас недвижимость в Израиле, потому что когда были ставки 2%, я взял кредит и с целью сдавать и оплачивать кредит, чтобы сдача была выше. То есть деньги здесь сейчас, не инвестиционный рост, чтобы окупалось. Но можно не в Израиле, а в любом месте, где ежемесячный платеж от аренды окупает кредит. Вот это раз. Второе – золото в слитках. И третье – доллар в США на счету без всяких депозитов. Вот сейчас так. Так сказать, это действительно сейчас проблема, что делать. Но золото я купил год назад на все деньги, которые были. Вот, а так вот из-за ликвидности я боюсь. Непонятно, что делать. Если бы у меня бизнес был бы или больше денег было бы, я бы смело в московскую недвижимость... Потому что думаю, что будет тренд переезда из домов обратно богатых людей. Потому что все замучились ездить по 2 часа. Вот я думаю, смело можно брать с расчетом роста 1-3%. Но это когда много длинных денег. Меня это не устраивает, там хочется. Хотя бы не меньше ставки банковской, поэтому может быть вот...
Открывать новые компании нет желания?
У меня есть своя компания, зачем еще одну открывать?
Это одна, и вы ее развиваете или считаете достаточно?
Развиваем. Ну, развиваем, но не тоже достаточно принципа, почему бы нет. Не потому что она плохая, как мы видим, возможности, видим улучшения, почему бы нет.
Но новый совершенно не похожий бизнес, никакого смысла нет.
Я такое не считаю, я отвечаю, как сохранить деньги. Сохранить деньги и инвестировать в бизнес, это две большие разницы. Инвестировать в бизнес, это не сохранение денег.
Я уже про другое.
Но я же не знал, что про другое. Вот. Соответственно, вот сохранение я так. Че, как, кому, не знаю. Я знаю, что вот инвестировать в недвижимость ради роста вот не хочу. Хочу кэш каждый месяц, чтобы был выгоднее банка. Вот, но проблема есть у всех, в принципе.
Ценные бумаги используете
для... Нет, хватит мне риска своей компании, нет. А что там, сколько, 1%, 1,5%, зачем? Ну, какие, ну 5%, зачем? Какие это бумаги? Нет, спасибо, я не понимаю Каталонию, ну как можно инвестировать, я не понимаю, не знаю, там какие-то у них долги, не хочу, боюсь. Хватит мне страхов, ведя российский бизнес. Я считаю, что нужен российский бизнес максимум рисков и все остальное минимум рисков. Поэтому там откладывать деньги я с минимальным риском. Еще вопросы, ребят?
Да, Дмитрий, у меня такой вопрос по поводу там, ну, интересует просто ваше мнение. То есть вот есть, например, одна позиция такая, с одной стороны, концентрируйся на своих сильных сторонах, там усиливай, а остальное там делегируй. И вторая позиция, человек должен быть гармоничным, там развивает то, что там, может быть, у тебя там не сбалансировано. Вот интересно знать ваше мнение, как вы по отношению к себе, к детям поступаете?
У меня по первой позиции, то есть вторая, пожалуйста, развивай, но зачем вкладывать деньги туда? Если, условно, я плохой танцор, там я балерина, совершенно нормально мне ходить на уроки танцев, но бизнес на этом делать неправильно. То есть две разные вещи, развивать свои сильные черты и делать это на этом бизнес.
Когда вы начинали бизнес, ну или вели после кризиса, вы четко разделяли свои личные домашние сбережения, деньги и бизнес-деньги?
Нет, все
или
на
это
бизнес,
все в одной куче?
Все на бизнес. Разделял. Сейчас разделяю. Все поэтому, когда был кризис 98-го, вообще ничего не было за душой. Я был уверен, что...
Ничего было разделять, да?
Да. Нет, был бизнес, вот, ни квартиры, ни машины, нифига. А, не, вру, у меня была до Флориды квартира, вот, но я ее продал, чтобы был гендать. Да, было. Но это было не разделение, а просто купил для вот, удовольствия. То есть это было как, ну, вот, как чайник домашний, не инвестиционный.
Специально начали?
Сейчас специально.
Значит, что бизнес, в принципе, без владельца, ну, сам умрет, и это нормально.
Да.
Есть ли желание или верите ли вы в то, что можно построить вот семейный бизнес, который будет с поколением поколения?
Да, конечно. И... Я такой хочу построить. И такой строю.
Но что для этого вот вы делаете и какие? Вот что нужно?
Что я делаю? Это, во-первых, принципы такие здоровые. Какие здоровые принципы? Купил за рубль, продал за два. Да, потому что, особенно вот в 2000-х, часто был соблазн. Знаете, анекдот про зайца там. Продаю, покупаю рубль за рубль 20. Ну, все звери. Неправильно. Медведь расспрашивает, слушай, вот ты всем выдаешь, где же рентабельность? Слушай, какая рентабельность? Посмотри, оборот какой. Вот. Соответственно, меня тоже чуть-чуть коснулась эта болезнь. Но, правда, я поднял на пике вот инвестиционный капитал. Выиграл от этого. Но вообще я... Попробовав работать с финансовым капиталом, больше не хочу из-за низкой квалификации финансовых инвесторов. И возвращаясь, в принципе, расходы меньше доходов, как ни странно, да, низкие риски и созидание. То есть бизнес – это делание чего-то такого хорошего, за что другие люди с удовольствием платят деньги. Соответственно, вся концентрация на хорошем. Для меня это основа вечного бизнеса. Так вот работа в Японии – это... Страна, где больше всех семейных предприятий возрастом 200-300 лет. Там их тысячи. Вот такие долгие, здоровые, консервативные принципы.
Если вы уходите из бизнеса, остальные
Да, ну вы же сказали семейное предприятие.
семейный я уйду, передача в наследство.
Ну, я и говорю, что семейный, например, я уйду, а члены семьи, ну, уже будут воспитаны же, кто хочет.
Уйду не за несколько лет до передачи. Сначала передам, потом...
Ну, да, да.
То есть детей надо обучать.
Вот тут интересно.
Ну, да, если, ну, может быть так, что никто не хочет, конечно.
А тогда какое оптимальное, это им дать какое-то образование за рубежом, или чтобы они, например, проходили?
Ну, это вот другой вопрос. Ну вот мне нравится работать с детства. У меня дочка работает там лет с 5, у меня пылесосит офис за 500 рублей. Она шоколадные конфеты тут лепит, продает их в парке. Вот, ну, что-то такое, в общем, делает. Но одна, остальные явно не хотят ничего делать. То есть примеры мне не берут. Поэтому я думаю, что уже все понятно там. Я также вот 5 лет работал, хотел деньги. То есть вот старшая, год разница, старшая говорит, дай мне заработать, вторая, папа, дай мне денег. Ну, там, кривляется. Вот. Соответственно, я готов к тому, ну, я бы хотел так, но я готов к тому, что никто не может, зять будет толковый. Время есть, я еще там, как бы, надеюсь, лет 40-50 еще буду в бизнесе, поэтому там еще навырастут. Но если никто не вырастет, продам и ничего никому не дам. Разрушить предприятие не дам. И им играться мне тем, кто не хочет быть хозяином, не дам. Продадим и с женой спокойно на пенсии проживем.
Если бы 5 лет не начали
деньги. Вы знаете, а я вот как-то вот видно, что дети. Я вот уговаривать не буду. Зачем?
Кредитом обращайся вообще.
Да, да, да. Вот пришлось обратиться 2 года назад впервые. Пришлось обратиться. Кстати, вот там еврейская община помогла. Быстро в банке, без всякого залога сразу выдали.
Это хорошо. Это такой вот. Все-таки принципиально лучше инвестор или лучше ситуация?
Есть принципиально. Ну, я, ну, у меня убеждение, что здоровый бизнес не должен нуждаться в кредитах постоянных, особенно с нашими жиганскими криминальными процентами. Что просто безумие. Вот. Мне нужно было просто вот, как сказать. В общем, у меня вот цель, вот сейчас всю прибыль направляем на погашение. Процент очень большой, поэтому это будет очень выгодно. Да, вот когда я хотел развивать бизнес, я строго решил не рисковать и привлек инвестиции. И не хочу, не люблю кредиты.
А сейчас не хотите инвестиции, чтобы не отдавать долю, да?
Нет.
Лучше большая
процент. Сейчас, во-первых, инвестиции в наш бизнес не придут. Все, вот издательство потеряло капитализацию. Нет value. Вот. Наши коэффициенты упали с 2 к оборотам, я не знаю, к 0. То есть нет рыночных сделок по издательству. Например, ну, кто публичные компании, там капитализация упала, скажем, сколько, 25 раз. Ну, для меня это означает, там, ну, что за полугодовую прибыль, что ли, компания.
А иначе вы бы взяли инвестиции.
Ну, вот этот миллион я бы конвертировал в долю с удовольствием. Тот кредит, который у меня есть, я бы конвертировал в долю с удовольствием по какой-то приемлемой цене, да. Чтобы делиться прибылью, если она есть, и не делиться ей, если ее нет. Так приходится процент платить, есть или нет. Там есть микроминусы. В инвестициях, в инвестор-финанс есть микроминусы, если он, ну опять, вот он должен быть квалифицирован, опять же повторяю, квалифицированных инвесторов очень мало. В мире, не только в России, в мире мало.
Сколько времени вы тратите на семью, на работу, график вообще?
Я работаю 4 дня в неделю, пятницу, воскресенье я дома, детьми не занимаюсь, не напрягаюсь, никакие памперсы не меняю, ничего по дому не делаю, с ними не играю. Но вот я делаю качественное время, не каждый день, где-то 1-2 в неделю по 15 минут с каждой. Мне неохота играть в игры их. Всякие прятки уже бесконечные от живого. К счастью, жена меня не заставляет, поэтому я просто вот смотрю телевизор, и вот, ну, они могут со мной рядом посидеть, там, просят книжку почитать, окей, а вот такие активные игры, я никогда с ними не гулял, ничего не делал. Силовые игры, но с девочками только одна любит, вот я там. А на море вот, кидаю их в воду, но вот какие-то вот сюси-масюси мне неинтересно, я не играю. Режим, я вот поздно люблю ложиться, в 2-3 часа вставать, 9-10. Так медленно и печально завтракать и к 11-12 на работу. Вот к счастью, вот одно из, ну, привилегий, вот это люкс, это вот спать сколько хочешь. Для меня это очень важно, вот, не люблю ни рано встать, ни по будильнику. Вот такое себе позволяю. После того кризиса 97 года я еще свалился, согнулся, заболел на несколько лет. У меня рука отнялась, там транквилизаторы 2 года секал. Вот, и, ну, в смысле, и вот с тех пор решил, с деньгами все равно не контролирую, хоть не буду напрягаться. Ну, то есть надо, вот был сейчас, вот этот 2008 год, я там больше работал, но в целом не хочу. Спасибо большое. Я вот счастливый мужчина, который там раньше 40 лет вот как-то вот нашел себя. Уж не знаю, смысл ли это в моей жизни там, со стороны создателя. Но это заниматься взаимоотношениями между людьми. Вот я и жена, вот мы осознанно нашли себя и вот занимаемся взаимоотношениями во всех их проявлениях. Потому что собственность – это взаимоотношения, бизнес – это взаимоотношения, у нас сейчас взаимоотношения. И почему они плохие, почему на 70% разводов отношения родителей, дети, мои отношения с моими родителями, отношения муж-жена. Мне это очень интересно. Я много там вынужден разобрался, но сейчас уже не вынужден с радостью, объездил весь мир. Разные взял техники, технологии, подходы. И вот с наслаждением этим занимаюсь. Поэтому, когда я говорю HR, это в основном строю взаимоотношения на работе между людьми.
А вы не думали там книгу написать, исходя из своего опыта?
Ну, думал.
Отношения с людьми. Вы слышали, что Асан Есенко стоял устройство, и вообще там футбол еще
вот. Это который автозапчасти делает?
Да,
да, я даже с хозяином встречался.
Что вы думаете, вам подходит от первого?
Хороший подход.
Ну, у меня есть кредит компании.
Не понял.
Почему? Кому в общем, не удалось повторить такую модель?
Не хотят.
Как вы можете?
Ну, я не понимаю, что такое... комментирую. Вот есть предприниматель, он захотел сделать так, сделал. Означает ли, помните, мы говорили, важно, кто сказал, да, то есть там вот Владимир Владимирович скажет, Дима, покупай вот это месторождение. Или мне скажет моя дочка, да, вот вроде фраза одна и та же, а вот смысл разный. Поэтому вот как бы вот он сделал как-то в Бразилии у себя под свой контекст что-то. Супер. Означает ли, что это бизнес-модель, я не знаю. Мне нравится там что-то, мне не хочется это забирать и делать так же. Я не думаю, что даже кто, что бы то ни было копирует, на самом деле копирует, что он внутренний контекст не копирует. Хозяин делает это по своим причинам, что он такой родился, у него были такой детство, такие родители. Как это можно скопировать? Мои ответы имеют смысл только вот вы видите меня вот этого. Они не имеют смысла, если эти ответы даст другой человек. Поэтому вот я не верю, я верю в обучение, и журнал построен, там у нас нет журналистов. Я вот беру интервью предпринимателя, там нет моих мыслей. Это один предприниматель рассказывает про себя другим. А рассуждения журналиста, я не понимаю, зачем мне вообще нужно.
Дмитрий, а что вас эмоционально заряжает? Есть ли у вас хобби, может быть, поделитесь?
Нет, хобби нет, вот эмоционально заряжает, если кто-то вот приходит, спрашивает совета, вот мы вместе находим решение или в области взаимоотношений, или из бизнеса. Вот сегодня был парень из там сырьевой области, вот его партнеры жестко кинули, угрожают убить. Вот мне было хорошо, я весь час-два помогал ему выработать подход, что сделать, конкретные шаги, чтобы разобраться, выработать. Вот такие вещи меня заряжают, я чувствую себя значимым, чувствую себя полезным. Вот, если где-то хожу, ну, выступаю, или вот как вы меня зовете, чтобы вопросы были от предпринимателя, то есть я такой полезный и нужный. Вот это меня заряжает. Чего еще? И кино. Вот, я, наверное, каждый день смотрю фильм, а то и два. Выбираю комедию вот в iTunes. Потом... Подбираю, похоже, смотрю ролик, или жена слышала, или читала, или в нашем журнале, который мы издаем, Total DVD, спрашиваю Глафред, что посмотреть. Или компании присылают Blu-ray, и вот я смотрю. Так мы смотрим просто огромное количество, все более-менее прилично, и все равно проходит. Вот тут недавно просмотрел комедии французские в цифровом формате переделанные, вот с Луи Фюнесом, если вы знаете, такой вот 60-70, просто здорово, приз жандарма, все очень, очень клево.
Как вы справляетесь со сложными эмоциональными состояниями?
Сразу к тренерам. Я все, невозможно справиться. Я сразу в даун уйду. Поэтому я уже давно сдался. Не пытаюсь быть один. Жена и вот тренер. Ну, жена ведет себя не как жена, а как тренер в это время. И вот это навыки очень полезные. Да, один даже, даже речи не может быть. Я, ну, вот, еще такую важную поделешку хотел вам сказать, недавно додумался, что почему мы все время в стрессе предприниматели. Потому что вот нам дано вот столько, мы лезем, берем больше, соответственно, естественным образом мы ходим в даун, потому что забираем на себя больше, чем наше здоровье позволяет. Без команды поддержки не обойтись. Или надо снижать ответственность. Вот я могу вот таким предприятием управлять, беру вот такое, легко справляюсь со всеми этими. То есть шаурма, с какими бы криминально-государственными проблемами не было, точно стресс меня не введет. Ну, вот. Но если я же принял осознанно немножко больше брать, все одному не потянуть. Это был вопрос у меня теоретический к моему тренеру. Мы сейчас месяц вот провели во Франции. В принципе, так было спокойно, хорошо. Я не нервничал, спал каждую ночь, 12 вырубался. И я говорю вот жене, говорю, слушай, ну вот, может, мы неправильно живем, все-таки в мегаполисе, то все. Вот. 2-3 месяца мы рассуждали, разбирались, все-таки потому что берем на себя чуть больше, чем можем потянуть. И это вот выбор. Или брать чуть меньше и не нуждаться в тренера, или брать чуть больше, уже понимая, что одному не справиться. Это вот очень важный для меня вопрос и недавнее осознание.
Скажите, пожалуйста, какие удачи сталкиваются, которые будут у вас стресс?
Самое главное, вот предательство, вот договорили, сделали, вот читайте свой бизнес, он в следующем выйдет. Статья под названием «Воровство сознания». Да, не в этом, по-моему. Человек объявил себя партнером или там верным сотрудником, ведет себя так, тело такое, дает сигналы. То есть он не подписывает, говорит, я партнер такой. И реально, как бы авансом он получает свою партнерскую часть, когда отдавать. Нихуя, все, меня выбивает сразу. Я просто пока не могу спокойно к этому относиться. Вот это меня выбивает. Все остальное, ну, наверное, вот так вот не могу вспомнить, что меня выбивало. Даже, помню, я был в отпуске, пришло инкассо от пенсионного фонда на 15 миллионов. Я говорю, спокойно засну. Ну, там, посчитали, кэш, оттянули, подтянули. Вот.
Но вы сами не высказываете, что думаете по этому поводу.
А дело в том, что когда понимаешь, человек тебя обманул, чем ему сказать, ты еще больше лох. Он-то планировал тебя обмануть, а ты пустил в личное пространство. Это вот такая моя тема больная, пускать в личное пространство. Но это вот как, например, кто-то из вас сейчас возьмет, нарежет из моих слов видео, выложит в интернет, как бы вы позвали меня, чтобы я вам был полезен, вы заюзали там, что-то с этим сделали мне неприятное. Да? Вот такие вещи я очень болезненно воспринимаю.
Скажите, о том, что
это может причинить вред вам, когда вы пускаете какого-то человека в свое пространство, а потом обманывает он вас.
Да.
А что по поводу друзей? У вас вот есть такие люди, и как часто вы с ними встречаетесь?
Нет, у меня друзей нет.
Нет, да?
Да. Вот, к сожалению, понизил двух таких своих давних друзей в этом году, лишил их такого статуса.
Их не стало перебить.
Нет, они были. Вот у меня был один армейский друг, вот прям я очень близко-близко, и один друг детства, но мое, давайте сначала определим, что такое дружба. Для меня это взаимное обязательство. Я обязуюсь делать тебе все, что могу, хорошее, заботиться, ты обязуешься мне. Вот как бы я столкнулся с тем, что последние 20 лет я свою часть выполнял, ничего не получил. Когда мне понадобилось получить, ребята как бы давать, как бы отказались. И ну вот было больно, неприятно, но еще больнее мне жить в иллюзиях, поэтому я статус поменял.
А это с возрастом приходит?
Что это?
Есть такая тенденция, что друзей становится все меньше и меньше, чем старше ты становишься.
Ну, я так вот не готов сходу ответить, на ходу буду рассуждать. Я думаю, что как бы уже получив негативный опыт, просто страх
не разрешает так сильно открываться, и плюс, ну, проверяешь год, два, три, десять, ну, как бы, меньше хочется бояться. Я в этом плане осознанно иду, доверяю, но уже душа боится не раскрывать. Тут я не могу ничего делать. Мозг доверяет, а уже все время... Это как второй брак, да, там, я к жене приглялся лет 10. Вот уже боишься. Ну, я думаю, это естественно. У меня нет такого способности еще раз довериться. Хотя для близких отношений это необходимо. Поэтому вот так вот. Но, вы знаете, еще скажу одну, наверное, такую новую мысль. Я абсолютно сравнил насчет этого. Наверное, я вот такой плохой, что, ну, должны же быть человек друзья. Он говорит, вообще идеал, если главный друг – это жена. Ну, так как у меня с женой, вот, пожалуй, наиболее близкие взаимоотношения, могу назвать, что у нас по уровню обязательств самые большие взаимоотношения во всей моей жизни, как бы это и нормально получается. Меня беспокоит тот вопрос, который вы задали, вроде хотелось бы. Но в детстве у меня не было друзей, никто со мной дружить не хотел особенно. А? Ну, вот был один только, один, да. Только один. То есть...
А в каких поисках?
А я очень хотел как раз сотрудничать с людьми, взаимодействовать. Вот. Я в войсках служил, это была база на границе Венгрии, Мукачево, перегрузки грузов, идущих в Венгрию, в Словакию, с узкой колеи широкие. Была рота охраны, вот я в роте охраны служил. Ничего.
Оттуда и начал бизнес.
Да, да, я в армии начал бизнес, и там открылась приграничная торговля, там венграм. Там население было венгры, и им разрешили ходить к родственникам в Венгрию. И вот я с ним начал бизнес, вы шутили. На самом деле я приехал с 5000 рублей из армии. Я там начал приграничную торговлю очень нормально.
Нет границы, да?
Что-что?
Нет границы,
да? Не-не-не, вот они привозили товар, я покупал, отправлял в Россию, получал переводы, и каждый вот ну, просто на почте там девочки... Шили мешки, зашивали, я проверял, отправлял, получал перевод, закупал новый товар, вот так вот. Так что я много заработал в армии. Это был 87-89 год. Армейский друг, да, вот меня там кинули местный криминал на 1000 рублей. Ну, в те времена я солдат вообще. И он попросил отца, отец выслал деньги, и вот это было доверие, да, ну... Да. Ну, это сполна, полна это уже одно. Стократно или тысячекратно.
А отношения?
Да, если вы серьезно, я вам порекомендую. Что-что? А. Вы знаете, вот если вот на осознанности такой самый вот базовый, глубокий, вот назовем его тренингом или занятием. Вот у меня жена открыла тренинговую компанию. Такой есть курс на основе Адлера о чувствах и по ответственности о своих чувствах. Вот у нее он называется «Навстречу друг другу». Я не пропускаю ни одного, но вот я хожу как ассистировать. Ну, то есть вот люди учатся, а я там воду ношу, еще что-то там помогаю, поддерживаю. Уже 10 лет. Каждый раз все равно новый. Я как бы я иду не с целью уже понять что-то, а вот просто помочь другим, но все время какие-то вещи приходят. Ну вот, ну и приходите, если приходите к моей жене. У нее называется «Земля, ветер, огонь».
А может быть, мы после вас ее пригласим?
Вы знаете, вы удивитесь, но я вам рекомендую ее пригласить, потому что быть женой предприятия, я ее заставляю в своем бизнесе колонку вести. Я уже злой, она третий месяц мне не может дать колонку. Потому что быть женой предпринимателя – это отдельная вообще история. 90% женщин не могут быть женой предпринимателя.
Потому что... рекомендуете пригласить его, своих, нам. Своих жен.
Не, я вам рекомендую ее пригласить.
Пригласить,
да.
Самим прийти, а жен пригласить.
А можно и так, и так. И так, и так можно. Она ведет 3 группы ежемесячные с женами предпринимателей. Ну, потому что, смотрите, прихожу я, когда хочу. 12, час, 2, улетаю, прилетаю. Это вот такая работа. В принципе, 90% жен не готовы терпеть.
Я думаю, это очень выгодно.
В башке бизнес, ночью я могу говорить о бизнесе, я могу встать 3 часа там, нервничать, писать письма и злиться, и в принципе большинство женщин не готово это терпеть. Поэтому это отдельная наука, очень сложная. У нее есть всякие курсы, как умножить доходы мужа в 10 раз. Потому что по нашей религии, ну и, кстати, и, по-моему, другие религии тоже, деньги заходят через женщину. Хорошая жена может умножить, полностью весь доход забрать. Плохая жена его уменьшает.
Ну, по поводу тренингов, я серьезно, да, посмотрим. Да.
Можете зайти, я не знаю, работа у меня сайт или нет, он новый, называется Relationship, черточка, Center. А уже проверили, да? Ну вот, можете там сказать от меня, получить какой-то особый сервис, там какие-то особые рекомендации по тренингам. Но она очень ответственная, там как бы я смело рекомендую. Вот, у нее есть женские всякие группы, ну в основном ее пор на женщин. Но вот этот курс по отношению мужа и жены ураганский. Я думаю, что на 70% благодаря ему мы вот можем вот эти вещи обсуждать. Потому что, ну, понимаете, да, встретились два человека, это одно. 30 лет мне стукнуло, я уже другой человек. Ей 30 лет, она другой. Как это регулировать? Поэтому я всегда говорю, вот мы хотим учиться, MBA, вот сейчас вы свой вечер инвестировали, ну, все-таки в бизнес, правильно, не в семью. Но по семье мы не инвестируем, ничего не делаем, откуда она появится? Откуда появится отношение с женщиной, если мы этим не занимаемся, не учим? Я не знаю, может вы поспорите, но большинство родителей в нашей стране не способны нас научить взаимоотношения в семье. В результате откуда результат взяться? Ниоткуда. Поэтому полная вешалка на почве взаимоотношений муж-жена и родители-дети. Поэтому вот мы очень мотивированы этим заниматься, изучать. Тренеров со всего мира мы очень аккуратно выбираем. Ну, я ей помогаю, вот так, как консультант. Вот, так что она с четвертым ребенком вот открыла, потому что многие женщины к ней начали приходить, спрашивают, как ты справляешься с таким вот троглодитом. И, соответственно, я ее на 11 лет старше, и начали женщины спрашивать. Просто только она спрашивает, она уже решила вот открыть такой центр. Да, она придет, но она вот, ну, не будет выступать. Тоже она ничего не может сказать. Если вопрос-ответ, тогда она будет отвечать.
Мне интересует, да, мне не желаю, если поняли, о чем речь, смысл, оценили, тогда...
Жена предпринимателя, которая относится к этому с точки зрения как бы проекта, приобретает навыки осознанно по взаимоотношению и поддержке мужа-предпринимателя.
А, Дмитрий, но мне кажется, все-таки в таких отношениях, как семья, как бы не учи, если не чувств, тем не менее, невозможно начать никаким отношением. Как вы считаете?
А почему нет чувства?
Ну, если чувств недостаточно...
А откуда чувства берутся?
Но
из космоса прилетают?
Это же невозможно научить.
А у меня к вам вопрос. Откуда берутся чувства?
Ну, я не знаю, наверное, откуда-то сверху. На самом деле.
Вот. Вот это главный вопрос этого тренинга. Откуда берутся чувства? Я вам открою конечный секрет. Чувства выбираем мы сами. Вот. Этот тренинг крут тем, что не из космоса любовь берется. Мы выбираем любить или выбираем не любить. Помните вопрос по продавцам? Это те люди, которые просто выбирают любить, а не жертвы подсознательного чего-то как-то там. Поэтому главная вот эта концепция – это мы выбираем свои чувства.
Ну, а то есть вы считаете теоретически, да, что есть несколько человек, вы можете выбрать там наиболее достойного и научить себя любить этого человека?
Почему достойного? Я выбираю, кого хочу, и отношусь к нему так, как хочу. Хочу – люблю, хочу – не люблю. Вопрос в том, что не любить этого человека. Я испытываю любые чувства, когда хочу, где хочу. Я выбираю свои чувства, а не чувства выбирают меня. Вы понимаете, вот эта чувственная концепция, на самом деле, это как вот с государством. Это колоссальная, кошмарная капкан. Познакомился мужчина с женщиной, полюбили друг друга, как сегодня говорят, поженились. Потом разлюбили, развелись. Потом она полюбила Васю. Потом он полюбил там Олю. И вот так вот продолжается. Вопрос, кому принадлежит их жизнь? Что такое отношение? Они жертвы чувств, что ли? Супер, муж, все остальное. Завтра она полюбила кого-то. Все, что ли, надо разводиться? Или, как мой подход, и я думаю, традиционный подход для всех патриархальных обществ. Я, кстати, когда в объявлении в интернете искал, я прям сказал, возвращаемся к старомодной семье. И, или мы говорим, у нас есть обязательства, мы делаем все шаги, мы обязуемся сделать все шаги для наших взаимоотношений.
Мужьям, у которых жены предприниматели, тоже будет очень полезно.
Это, кстати, отдельная песня, потому что это мужская энергия в женщине доминирует, мужчина обычно с женской энергией. И, соответственно, трио-юрт – отдельная тема. У меня очень много друзей, предпринимателей женской энергии. У них жены предприниматели с мужской энергией. Это очень важный объект для, вот познавания, для, вот, для жизни. Вот область чувств и область ответственности за свои чувства.
Дмитрий, еще можно вопрос касаемо бизнеса. Как вы считаете, сколько проектов можно вести одновременно с тем, чтобы вести их эффективно?
Мне кажется, идеально один, теоретически максимум пять, ну, можно один-два.
А лично вы сколько вели одновременно?
Формально, вот, ну, смотря как надо, компания у меня одна, но внутри я всегда выбираю приоритета три, остальные забиваю. Вот у меня сейчас на следующий год, вот, думаю, чем заняться, и вот выбираю три вещи.
А жена предпринимателя быть сложно.
Да.
Ее надо тренировать.
Да.
Ребенком предпринимателя тоже быть сложно. Может, и детей тоже надо тренировать?
Может быть, может быть. Ну, я никогда не задумывался об этом. Но они же привыкли уже. Я имею в виду, они же другого не знают. То есть они как бы самотренируются. Ну и, кстати, вот модель, у меня жена выросла в семье предпринимателя, ей все, в принципе, нормально. А первая жена выросла в семье врача, вот. Ей не все нормально было. Вот. Поэтому, ну, это уже другая тема. Вы все знаете, что вот, ну, как, иначе-то, кроме детства, ничему не научишься. Поэтому вот эта модель, она, конечно, накладывает большое влияние.
Дмитрий, пошел сейчас от вопроса, ответы. А вот если потом возникнет желание задать вам вопрос, как это лучше сделать?
Напишите мне.
На e-mail.
Да. Я сейчас напишу вам.
Дмитрий, а вы читаете свою почту?
Да, да, читаю.
Gameland Corporation?
Можно Gameland. Можно, да, все. Это одно и то же.
Снова. Ага.
Когда вы так определились, решили там, ну вот, хочу, допустим, хоть он был наставником, как дальнейшее происходило? Вы подходили, там, говорили, там...
Да, я говорю, можно, ну, там иногда задать вопросы или пригласить в консультативный совет, да, ну, вот наставник как-то в России не особо вот привлекательно. Но еще раз повторяю, у меня вот в России только один человек. Сегодня как раз отрастешились. Наставник.
А наставник у вас тоже на
планах основе? Нет. Ну как вот, вы мне задаете вопрос, ну и что, сколько мне брать за ответ? Не, это в основном люди...
Не могу сформулировать. Вы считаете, вот этот человек, да, наставник, но он не видит никого, допустим. Но вот хотелось бы, это точно, но он нет. А вот этот поменьше, все равно уровень наставника, или уже наставник, или лучше никого. Тут все-таки уровень,
ну,
где-то...
Мне кажется, вот, немножко в плену термина, давайте назовем человек, который может быть вам полезен.
Вот
пусть он будет не один, а пять, пусть он будет десять, которым вы говорите, можно, я буду тебе задавать вопросы по тому, где ты очень сильный. Ну и все, и нет слова не наставника, вот и отпадает критерий.
А можно я вам буду задавать вопросы?
Да, ну, я же вам сказал, что я это очень люблю, мне не хватает. Если видите, я в колонке про свой бизнес пишу, если вы предприниматель хотите задать вопрос, можете задать Дмитрию, или он вам подберет наставника среди членов предпринимательской организации. Ну и пишут, и я с удовольствием отвечаю, и я это очень хочу делать. Так, кстати, о плате. Я это хочу делать, мне это в кайф, и вы знаете, очереди нет. Потому что в основном присылаются не вопросы, а какой-то набор ахинеи. Там я в Ростове-на-Дону торгую бревнами. Как построить отдел продаж? Ну, это не вопрос. Это как бы, вот это не вопрос. В основном такие приходят. Вот четкие, или посмотрите презентацию моего бизнеса. А четкий конкретный вопрос, редко я с наслаждением на него отвечаю.
Скорее, по ощущениям такой вопрос. Вот, Поль, вот у вас просто люди шлют вопросы, да? Часто вот люди считают, вот, наставника, там, генерала, да, там, какого-то адмирала. Бывает, наверное, нужен наставник-сержант, да, который будет их просто гонять. Вот. Было такое ощущение.
Вопрос какой?
Когда кого искать? Кого когда искать?
Ну, вам решать, вы же предприниматель. Ребят, а вы знаете, или господа и дамы, а может, вы задаете конкретный вопрос по вашему бизнесу, вот, чтобы мы вместе чуть-чуть там на 0,5% продвинулись к его решению, не вот абстрактные за жизнь, а вот... Конкретно в вашем бизнесе есть вопрос. Вот мы познакомились, два часа с половиной разговаривали. И давайте порешаем конкретный вопрос. Вот это мне будет в кайф. Что интересная личность, что я считаю, это вот все фигня. Главное, чтобы вам была польза конкретная.
У меня компания, и сейчас довольно много народу. Я как раз тоже сейчас взаимоотношения устраиваю. Пытаюсь сделать так, чтобы люди больше идей предлагали. Больше
да.
Как, чем мне конкретно заниматься, что мне делать, что мне делать?
Ой, вообще, вот супер вопрос. У меня точно такая же задача. Полная задница. Значит, написал я такое письмо всем, собрал собрание, говорю, ребят, напоминаю, вот, предлагаю вам форму, там, подсмотрел ее в Индии, там такая семья Мумбани, формула 1, 2, 3, работает один человек, получает за двоих, работает за троих, кто хочет, подработать сюда, не нанимать новых людей, а я хочу, чтобы, как раньше у нас, поднялись зарплаты в нашей компании, доходы. Кто хочет взять подработку, вместо уволившей подойдите. Ну вот ноль. Там у меня сейчас 130 человек, ноль. Поймал там кое-кого, вот заставил, там предложил, уговорил, там 1-2 человека. Дальше. Новую тему сейчас открыл. Мы всегда были против бартера, все бабками. Я говорю, давайте бартер брать и построим структуру. Сейчас есть электронная торговля, будем сбрасывать все со скидками. Класс. Я говорю, пишу объявление по каналу. Кто хочет взять ответственность за это, 10% с оборота в карман. Ноль. Третье. У нас там есть излишки площади, надо сдавать в субаренду. Мы сам сдаем дружественным предпринимателям по 10 тысяч долларов за место. В принципе, выгодно и очень многим маленьким компаниям классно у нас open space и сидеть с нами. Кто хочет просто собирать аренду и вовремя следить? 10% от оборота. Ноль. Поэтому мой ответ, я поделился сам своим опытом. Вы не одни, я точно в таком положении прямо сейчас. Я понимаю, это не первый, не второй раз. Но я не понимаю, вот, как можно свою пасть открывать, что у тебя маленькая зарплата, ты чем-то недоволен, у тебя какие-то мечты. Вот нифига не делать, собирай бабло с арендаторов, там 10-15 человек микрокомпании. Ноль. Вот напрягли бухгалтера за, ну, одного из молодых бухгалтеров, там, за дополнительную оплату, она за это ответственна. Ну, не то, что она добровольца была. И вот так вот у меня.
Ну, очевидно, потому что не предприниматель.
Вот не готов. Я спрашиваю, почему, вот, ну, спрашиваю, там, постарше людей, или условно, вот продавец, у него продажа там 500 тысяч в месяц, у другого 3 миллиона. Я говорю, вот этот же, эти же аккаунты были, посмотри, так. Давайте проанализируем, почему не будет? Ноль. Я могу дать мысль, я не готов объяснить, иначе я бы не нервничал, да, если бы я все понимаю, этим управлял бы. Есть какие-то потолки в башке. Вот тупо лень, я не могу сказать, вот что-то потолок, реально их устраивает их доходы. Поэтому они дергаются.
Собирать, да, вот... Прямо можете нам бросать.
Значит, если прямо вы хотите, у меня просто дохренища работы для предпринимателей, начинающих и не начинающих. У меня куча бизнеса неокученного, вот там нельзя поставить никакого менеджера, ни хорошего, ни плохого, потому что каждый день все новое, надо разбираться. Вот я обзвонил всех своих. Ну, друзей предложил, но вот никто там не нашелся.
Дмитрий, мы принимаем, такая благотворительность.
Это не благотворительность.
Я про себя говорю. Мы принимаем в клуб 10% от числа членов непредпринимателей, но которые очень хотят. То есть в надежде на то, что полгода, находясь с нами, слушая, они понимают, то, что им это в принципе не надо, и они понимали это по-другому. Или они начинают что-то делать. Реально, если будут какие-то вещи, почему нет? Мы бросим, он предприниматель. У нас есть, вот сейчас Влад кинул и увидел, есть такие сейчас, которые мы предложили, а они уже выросли в реальных предпринимателей.
Ну, у меня здесь задача, вот, ну, я лучше, да, через вас, потому что там есть проект, вот есть спрос. Рекламодатель рисует деньгами. Ну, надо работать, работа сложная, надо разбираться. Я даже могу сказать, это спецпроекты. Все больше и больше хотят вот чего-то особенного. Такой custom-made разовый проект. Соответственно, ну надо не только менеджерить, надо созидать все новое, каждый раз все новое. Просто менеджер не может справиться линейный. Вот, например, вот такого предпринимателя еще. Уж не знаю.
А мы обсудим, как будто поручаем и давали. Были это... Нет, друзья, у нас были такие случаи? Вы вообще знаете?
Бизнеса очень много. Золотые слитки лежат. Вот, вот никто не хочет собирать. Вот мой ответ. Так что я, видите, я не ответил. Но чуть-чуть, наверное, что-то изменилось.
А можно вопрос? Конкретно, я занимаюсь распространением периодических печатных изданий. Вид деятельности нравится. Читаем, доносим. Коллектив тоже нравится. Но умирает сам вид. Люди информацию получают с интернета. Это уходит. То есть с печатными у нас все это делает. Вот тут что можно подумать.
А вопрос какой?
Что делать с этим бизнесом, который нравится и который умирает? Как вид?
Отвечаю не вопросом, не ответом, а решением. Что я с этим думаю? У нас тоже тиражи падают. Но правда у нас чуть растет в других вещах. А нас iPad неплохо выстроили. Свой бизнес у нас попал в выбор Apple. Вот если вы iTunes есть, он наверху баннер у нас. Features iTunes у нас попал. Хакеры и свой бизнес. Так что мы в топ-10 русского киоска. Но ответ такой. Бумажные журналы не умрут. Газеты, наверное. Журнал точно не умрут. В Соединенных Штатах в месяц выходит 80 новых бумажных журналов. В основном это разовые журналы, например, посвящены определенной теме, как бы назовем их спецвыпусками. Это вот первая штука, что с вами делюсь. Требования к ним высокие, это вот должно быть некое произведение искусства, некий продукт вот, промышленного искусства ремесленного. И вторая тема, это вендинг, куда я тоже ищу предпринимателя. Я из-за того, что вот мы сегодня говорили, высокая рабочая сила, нехватка рабочей силы в киосках, не посадишь никого за 15 тысяч. Доброе правительство мочит киоски. Вы знаете, да, вот наша отрасль. Вот, просто вот, вот. Сейчас алкоголь запретили рекламировать, табак. В общем, большие удары на мой бизнес имеет. Я всегда с детства мечтал заниматься вендингом. Знаете, я о чем говорю? Это машины по продаже. Где, представьте, вместо там бабушки за 15-20 тысяч там с какими-то ужасными управляемыми, то есть неуправляемыми. У вас машина с софтом посылает вам, что продается, что не продается. Вы можете продавать машину, можете продавать сервис по обслуживанию, делать, например, вендинг машины в офис-центре, там все деловое, или все женское, или на автомобильном салоне все автомобильное. Арендуете 1 квадратный метр, там 100 журналов. Вот. Вот делюсь с вами. Ну, значит, я вам решение не дам, таблетки я вам волшебно не дам. Я вам говорю вот пару своих мыслей. Вот. А чем вам нравится распространить прессу? Что там вам нравится?
Ну, наверное, тем, что там, кроме макулатурных изданий, еще действительно интересные. То есть те, кто работает, действительно нравится читать, что-то интересное, что-то развиваться, что-то делать. В том числе детские, их много хороших выходит. И то есть объяснить людям, что, ребята, ну вот стоимость полугодовой подписки равна меньше, чем килограмм колбасы, бесполезно.
Вот людям не нужна ваша продукция. Что вы любите в этом бизнесе? Я не понимаю, опять же.
Перестают читать по определению меньше, потому что идет интернет.
Тебе зачем это надо?
То есть уходит с печатного.
Почему тебе этот бизнес?
А потому что есть остаются люди, которым надо, они трясут меня. А их настолько мало, что смысла нету этим заниматься.
Пусть платят дорого.
Там уже и так наценки за распространение в раз.
Я, конечно, не готов они платить на самом деле. Они хотят бесплатно что-то там получать. Я вот я не понял, что вы любите. Я так и не слышу ответ, что вам нравится в этом бизнесе. Нет, что нравится?
Сам бизнес как таковой.
Ну что именно?
Да ничего не нравится.
Просто вот, ну, я просто люблю докапываться. Я люблю этот бизнес.
Нравится сфера этой деятельности.
Что именно? Это просто сфера. Что именно? Что именно в процессе?
Может быть, я тогда скажу на противоположном, что вот еще я занимаюсь бухгалтерскими обслуживаниями организации. Вот там жутко не нравятся наши законы, по которым ничего сделать нельзя.
И можно делать одновременно все.
Ну, я имею в виду быть белым и пушистым.
Колоссальные возможности. Я обожаю бухгалтерский учет.
Ну вот у нас постоянно периодических изданий, то есть там такого нету, то есть можно оставаться человеком
не перестать. Я даю вам обратную связь. Вообще не услышал. На пятый раз вы не ответите на вопрос. Не понимаю, что вы любите там, не понимаю деления и поделюсь своими мыслями. Я спасать никакой бизнес не собираюсь. Людям не нужно. Я обслуживаю людей, людям не нужно. Зачем спасать? Что? Я не понимаю, вот, например, нет, я имею в виду не этот, а что угодно. У меня в этой компании поменялось 3 бизнеса. Сначала был импорт игрушек из Китая, потом видеоигры ритейл, а потом вот издательство плавно перетекло. Мне вот не жалко, даже вот, вот вообще не жалко. Ну, какая, ну, вот, людям это не нужно, зачем это делать-то? Потому что я привык. Еще вопрос конкретный.
Дмитрий, вопрос. У меня как компания занимаемся изготовлением прикладов, соответственно, наш клиент, клиент, он, собственно говоря, за Уралом, и
Ужаски, что ли?
Охотники. Урал почему-то, что вот есть европейская часть, есть Азия, вот наша там в Азии. Они, у них проблемы, они о нас не знают. Мы подбираем себе журналы и газеты, в которых они могут о нас узнать, и все равно по какому, как подбирать рекламную площадку. Ну, какие-то позиции.
Ну, вот, мне кажется, как вы сказали, вот, ну, я предлагаю сделать простую вещь. 10 у вас есть охотников за Уралом? Ну, просто поговорить, что читаете, откуда узнаете. Просто спросить их. Самый тупой подход. Спросить. Если там нет сюрпризов, если есть, значит, уже, может быть, больше людей собрать.
Спасибо.
Если где-то
вот, дамы и господа, вы заметили, как вопросы личные, другая энергия. Вот когда вот общее, это одно, а вот, вот на себя все другое.
Большой компании, дистанционное управление, есть какие-то коррективы, то есть через что вы там собрание проводите лично, то есть вы не приезжаете каждый понедельник на работу, чтобы вам лично оставить. Вот, то есть как вы делаете вот эту часть, идете дистанционно?
Ну, скайп да письма так же, как все, как можно еще вести?
Ну, может у вас какая-то система есть?
Я так поговорил с ребятами, они говорят, вот, примерно там 6 недель окей, вот на 7 уже надо, чтобы ты был физически, нас там подзарядил.
Личное все равно ведь
нужно. Никуда. А хотите вам, ну, из своего опыта психологически объясню, почему личное важно? Вот смотрите, чего вы собрались? Могли бы все задать вопрос, я вам ответил. Потому что 90% формации человек так устроен, да, это Всевышний создал, не мы, считывает с тела. Вы не видите, как я машу руками головой, вы получаете 10% информации. В телефоне, вы помните, частоты с 10 там, до 16 тысяч. Ниже обрубается, выше обрубается. Все интонации голоса тоже не слышат. То есть реально телефона вообще вам 5%. Без видео и без body language, без языка тела там остается 20%. Доверие теряется, посыл теряется. А мы только что с вами говорили, что даже если говорить, они ничего не понимают. А если уж говорить по телефону, вообще там можно даже не париться. Все это мимо пролетело. Поэтому не называя в нашу эпоху интернета, собираются конгрессы по 4000 человек. Вот так вот я летаю, только чтобы встретиться там с 40 предпринимателями и т.д. и т.п. И вот надо физически собираться, иначе вообще смысла не было. Потому что мне канает, мы не верим, нет доверия. Если мы знаем, говорю, окей, можно несколько недель не пообщаться, но потом нужно напоминание. Нет, тоже мозг устроен. Нет напоминания, до свидания. Глаз долой и сердце вон. Вроде та же жена, те же слова. Не видишь, все, контроль теряется.
То есть домой приходите чаще.
Вот это просто физиология. Перепрыгнуть через нее нельзя. Поэтому за счет чуть что можно там, ну, может, какой-нибудь там технический бизнес. Это, ну, как бы не бизнес. Это где человек работает как self, как сказать, self-employed. Да, да, это как бы, это мой бизнес. Управлять людьми по телефону не получается. Но если доверие есть, отлучиться, конечно, можно.
А как часто контроль? Ежедневный
сотрудник или необходимый? У меня финансовый контроль есть. Я так-то вообще-то не лезу в их дела. Вот есть финансовый контроль вот, просто вот, каждого проекта. Если там что-то не то же залезаем, а если там все, то я вообще не лезу. Зачем мне контролировать? Только финансовый контроль. Вообще, тоже хотел вам сказать, чему научился за последние 3 года. Вот моя одна из крупнейших ошибок в жизни, все время недооценивал роль финансов. Сейчас у меня финансы – это центр измерений компании, это не финансы. К Финансы занимают 5%. 95% это центр измерений всего по компании.
То есть как недооценивали, не обращали внимания на что? На
прибыль? Да, нет. Роль финансистов и роль то, что как бы финансы могут мне дать. Я уволил весь средний менеджмент и вместо этого усилил финансовый контроль. Но вот он не отчеты кто-то пишет, автоматически. Соответственно, отчетность все видят, она одинаковая, она единая. И они понимают, вот у меня проект там, в этом месяце журнал не прибыльный, иначе его не выпустят. Так. Он автоматически дергается. То есть прозрачность больше, но и менеджмента ему не нужно. Вчера сидел Вася, ему это рассказывал. Сегодня финансовый отдел делает понятные всем отчетность, которую все видят. Я вообще фантастически повысил роль финансового отдела. Именно вот они делают статистику не только по деньгам, по всему. По людям, выработкам человека, сравнению проектов. И когда сами сотрудники видят себя в разрезе других, для них это как бы самомотивация есть. Поэтому это вот, если говорить конкретно, налаживание работы без себя, для меня это сегодня ответ 3 раза. Скажем так, финансовая отчетность даже больше, чем финансовый контроль. Правильно отразить, что происходит. Честно, ну вот 19 лет отражал неправильно. Сейчас, как ни странно, заново всем этим занимаемся. Потому что если отчетность хорошая, в ней любому дебилу все понятно. Отчетность мудреная, CFO не профессионал, прячет ошибки, прячет воровство, прячет то, прячет все.
Связан мой вопрос с вашим. Скажем, а у вас... Какая программа стоит? CRM ваша система?
Никакая. Отменили.
А вот это финансовая отчетность?
1С.
А сами параметры результатов по ДИБу?
1С.
Да.
Ну, как, нет, не сам. У меня был консультант за 50 тысяч долларов. Его статья тоже найдите, его зовут Павел Мильц. Я, кстати, делал семинары, привозил в Россию, вот просто мне взорвал мозг, я был 4 раза на его занятиях за рубежом, только на 4-й что-то начал въезжать.
Сначала на 50 тысяч долларов, а потом уже это человек.
Вы знаете, нет, он мне сэкономил 1 000 000, поэтому я еще раз, вот еще готов 10 раз по 50 тысяч долларов заплатить, если кто меня столько принес. Вот. Он выступил, разобрался, прислал чувака, он у нас месяц посидел, южноафриканцы все, и переструктурировал нам отчетность, и для нас стало очевидно, что вот что можно сократить. Сократили, ну там по его плану 1 800 000, реально сделали 1 000 000. Поэтому те же задаете вопрос, есть у вас такие 50 тысяч долларов или нет? Я думаю, у всех есть. Нет, у нас, ну, предприниматель, нет вопроса много-мало, есть вопрос, сколько... зарабатываем.
По 50 сдадите людей. Пригласим.
Не делали продавцы, не заполняли. 100 тысяч долларов.
100 тысяч долларов
за внедрение, за постановку, да, за все.
Обещали сколько за после внедрения?
А ничего не обещали. У нас никто не обещает. Вот эти внедрения с компанией, это и есть проблема. И, кстати, вот вам возвращение к разговору о продажах. Ты отвечаешь за результат или нет? Никакая IT-компания внедряет процесс в продажах. Безумно ничего нельзя придумать. Ну, я тогда, у меня не было жесткого мнения. Невозможно. Невозможно.
Здесь сами себе противоречит. То есть, если нужно контролировать, то продажи тоже нужно контролировать, и там менеджеры должны видеть КВ.
Да, но только мы говорим финансы, а CRM – это не финансы. Я под CRM понимаю историю взаимоотношения с клиентами и вот ведение там. Он то сказал, он все сказал. Они ведут каждый в каждом отделе по своим стандартам, кто во что гораз. Единой контролируемой базы данных нет.
Нет.
Может быть. Смотря какие цели. Деньги-то они приносят. CRM не внедрился. Мне важны деньги.
Вопрос тогда. Опасность того, что продавец уйдет со своей базой. Как вы это решаете?
Можно даже не сомневаться. 100%.
А копия у вас остается?
Да, да, копия. Вопрос в том, что он мою копию ворует. Это 100%.
Вопрос. Не хочется принципиально внедрять ее или не видишь, кто может нормально ее внедрить?
Ни то, ни другое. Покажите прибыль. Как только будет прибыль, сразу сделаем внедрение, шмедрение, все что угодно. Просто вопрос в том, что внедрение ради внедрения. Вот что-то улучшится. Ну, я должен четко видеть, что будет больше денег.
А удаленные продажи возможны?
В рекламном бизнесе Ну, только классифайт, наверное.
То есть физически не видишь?
Деньги огромные, я думаю, нет.
А в мимикламу?
Возможно, ну как же, продают по телефону, телемаркетинг. Чудо-ножи, другую фигню. Ну, вот это не мы, вот это другая совершенно технология, это я вообще в этом ничего не понимаю. Классифайт, объявления строчные, квадратики такие маленькие. Вот еще у кого личная задача?
Должен ли бизнес нести какой-то... На, проще давайте. У меня компания «Джамшутинг».
Какая?
«Джамшутинг» называется. Занимается предоставлением рабочих, временные рабочие. Конкретно киргизы у меня. И я сейчас могу расширить компанию в 10 раз.
Ну, прекрасно. В чем проблема? В чем вопрос?
Но я входил в бизнес с мыслью что-то поменять в этом всем. Как-то сделать...
Как? И для кого?
Нет.
Вопрос.
Для России, для страны. Для тех, кто живет.
У меня такой есть один из учителей и тренеров, и наставников. Его зовут Томас Г. Вот. Я в такой школе экономики не учился. Потом подружились. И он бренд разделил на 6 составных частей. Мы гыкаем, значит, помним. Соответственно, в нем есть, так, грубо говоря, какая польза, То есть, в вашем случае, это предоставление проверенного персонала с документами, бла-бла-бла. Чем отличается? Не пишите, прочитайте книжку 4D брендинг. То есть, чтобы понимать, вот есть 10 компаний, которые предоставляют... А, джамшутинг, это слово джамшут, что ли?
Да.
Фосфор начинает действовать. Вот. Чем отличается дальше стиль? А дальше у него такое слово миссия, которое отвечает на вопрос, какие долгосрочные последствия для общества есть от этого бренда? Вот как раз ваш вопрос. Следующий вопрос – видение и ценность. Может быть бренд продуктовый, например, супер, мега, вкусная
шоколадная конфета.
Вот какая польза, но очень сильная вот этот бренд, вот эта составляющая часть. При этом он может ничем не отличаться от других. Да? У него стиля нет. Ну, нет стиля. Никакого, они не задумывают, ну каких последствий для общества? Никаких. Мы не знаем, какой-то бабаевский. Чего у него, какие последствия от его закройства бабаевский, да, заметим или нет. И, соответственно, мы не понимаем, какие у них ценности, да, мы не видим, как, что, каким образом. Соответственно, в случае, если выпускать точно такая же конфета, ничем не выигрывает. Если же все составные части бренда крепкие и сильные, бренд разрешает легче пройти трудные времена. Я сейчас говорю даже с коммерческой. То есть должен или не должен, это вам решать. Если вы хотите, вы хозяин бизнеса. Вы туда смело и без стеснений, может быть, не обязательно надо людям говорить, а может надо говорить. Я хочу там, быстро там, обеспечить людей дешевым жильем. Я не знаю, какая у вас цель. Но ваша. И тогда компания становится крепче, бренд становится крепче. Когда это четко прописано, самое главное, это искренне идет от вашей души. Вот мой комментарий. Тут ответов нет, решений. Но я не понимаю, вот какое-то чувство вины у вас, я не понимаю, откуда оно.
Чувство вины...
Я не понимаю, чего он стыдится.
Нет, чувство вины есть определенное, да, вы правы.
Да.
На самом деле.
Вот это опять мы возвращаемся. Кто выбирает чувство? Вот вы выбрали чувство вины, потому что у вас есть какие-то для этого причины. С этим бизнесом это никак не связано. Но помните, есть цена. Накладывание на него чувство вины, личность хозяина, она отражает как во всех аспектах, его ослабляет. Поэтому разобраться с чувством вины имеет смысл. Потому что кому надо чувство вины, он выберет чувство по любому поводу. Из-за киргизов, из-за себя, из-за очков, из-за чего угодно. Вот, кому надо злиться, он будет тоже чувствовать. Кому надо как хорошему продавцу любить, он найдет всегда причин для того, чтобы полюбить и проявить интерес к человеку.
Повторите, пожалуйста, какая
книга, друзья? 4D брендинг. Томас Гэт.
Я в свое время купил 1000 штук и сдавал.
Настолько мне понравилось.
Дмитрий. Строим печи и камины. Там, часть печников работает постоянно, да, часть меняется. Ну, все время проблема, где найти. Что посоветуете, где искать? Так вот, на скидку, со своей колокольни.
А куда они деваются от вас?
Уходят в свободное плавание, убегают.
А почему бы не работать с ними в свободном плавании? То есть, тогда скажите, пожалуйста.
Мы готовы работать по нашим стандартам.
О! Ну, может, это радостно?
Нет, пускай уходит вопрос, где не хватает потока входящих.
У меня ответ в последнее время такой, повысить цены. Раз не хватает, значит, у вас спрос больше, чем хорошие печники могут сделать. Правильно? Повышаем цены. Нет, повышаем цены на ваши услуги. Просто
Что получается, и это связано с нашей предыдущей штукой, чувство вины. Значит, то, что не хватает печников, то, что им надо больше платить, за ними гоняться, искать, это что, за наш счет, что ли, должен быть? Нет, за счет потребителя. Это ему нужны крутые печки. Пусть платят так, чтобы нам оставалось. Это совершенно нормальная практика. Почему мы за свой счет-то должны мучиться печниками? Спрос падает, прибыль растет. Много печников уже не нужно, проблема решается. Вот мой такой, вот как я решаю.
Спасибо. Игорь, можно? У меня вопрос касаемо финансов. Да, вот в чем разница принципиальная между Тверем, Балацом, Кашло, которые вы получали раньше, и теми же документами, которые получаете сейчас?
Сейчас скажу. Самое главное это то, что финансовый директор стал понимать бизнес, а я понимать стал отчетность. Как он раньше строил проект?
А это один и тот же финансовый директор?
Ну вот нет, у меня как раз повезло, что как раз новый парень пришел, и вот как раз приехал Алан. Я так скажу, вот у меня работает финдир 3 года, до этого все были обезьяны какие-то с калькулятором, это, конечно, были не финдир. Вообще, ниже 20 тысяч долларов в месяц я финдира не видел в России, это обезьянки на калькуляторах. То есть он не фин и не дир. 70 у меня было собеседование, зарплата была под 20-ку. И вот 7 человек, я говорю, ну, никому не говоришь, что ты финанс-директор, хочешь, несешь ахинею какую-то. Вот он не может посмотреть отчетность, не может кашло составить из баланса. Поэтому я такой ответ даю, что не торопиться называть человека финанс-директором, даже если он себя так называет. Второй, финансовый директор, там есть такое важное слово «директор», он должен понимать бизнес. Очень мало таких для среднего бизнеса. Очень мало. Поэтому мы, например, делаем отчетность для средних бизнесов, которые не могут потянуть 20-тысячного директора. Потому что им 10-тысячного или 5-тысячного, им без толку. Он все равно делает ахинею. Понимаете, да, о чем я говорю? Поэтому, что у меня теперь именно с Аланом, что изменилось, просто с нормальным финанс-директором изменилось, что бизнес, отчетность отражает реальный бизнес. Потому что есть бухгалтера, которые с мышлением бухгалтера, и финанс-директор в России 2. С мышлением бухгалтера и с мышлением такого финансового контролера. И то нехорошее. Этот будет по русскому учету все списывать. Это нереально, это не расход. То есть, например, у меня списание 40%. А положено денег, да мне на сайте что положено, 30% продукции все равно пропадает. Это вот все, это вот вешалка, это ужас. А финансовый контролер не понимает. Он не может работать с налогами, не понимает, не может хорошо рассчитать. Ну вот, поэтому вот парня я взял из-за границы русского, из Кипра. Очень хорошо повезло. Вот. И вот он первый, кто разбирается в бизнесе. И теперь конкретно Алан, кэшфлоу, отчетность стала, она стала такой же, просто более релевантной. Баланс, вот если опять же стал, ну как сказать, просто все вовремя списываться и выводить за счет. А P&L мы просто разбили по так называемым принципам, может вы знаете, первая маржа, вторая маржа, третья маржа. То есть раньше мы делали полный, размазывали все расходы на каждый проект, сейчас мы делаем первая маржа, вторая маржа, третья маржа. То есть, грубо говоря, первая маржа маленькая, может уже тревожный сигнал. Когда мы видим, что третья маржа маленькая, мы не понимаем, может быть вторая большая, то есть на каком этапе мало генерируется прибыли. Вот, но самое главное это, что кэшфлоу король. Вот для предпринимателя, что первым задает предпринимателю, какой у тебя оборот, правильно? Как бы нафига это? Это про зайца получается анекдот. Но де-факто мы все зайцы, исключая меня, к сожалению. Как говорится, надо себя заставлять. Мы все предприниматели, вот размер нам нужен, еще что-то. Дальше, ну вроде прибыль, да, прибыль. Прибыль-то есть, но мне не заплатили еще. Я банкрот, потому что я потратил, а мне должны, завтра-завтра он не платит. Нет прибыли. Поэтому кэшфлоу король. P&L для удовольствия, оборот это для понтов. У меня есть даже такая статья. И у меня даже есть статья в тоже своем бизнесе, называется «Оборот для понтов». Поэтому сама идеология, вот такой у меня ответ для вас. Очень опасно, это яд просто. Это яд, это очень серьезно, это бич не только в России, во всем мире бич предпринимать. У меня такой-то оборот. Где прибыль, где кэшфлоу. Или у меня какая-то прибыль, но я ее не вижу. Сегодня у меня был ответ. Сегодня один парень, наставник, сказал, у меня премия $1 млн. Правда, увижу я ее через 4-5 лет.
Сказал $1 млн и достаточно. Вот этот парень, он финансист, он у вас прям в офисе каждый день или он где-то?
Не-не-не, вовсе.
Ну, как вот так правильно, да? Никаких аутсорсов?
Нет. Вот он, ну, как бы ему уже мало денег. Я больше плотно, мы договорились, что он будет снижать количество дней. Ну, как бы будет такой, ну, налажен отчет, будет приходить контролировать.
Да, но
он аутсорс можно. Нет, пока нет. Вот, ну, вот со следующего года он будет на себя. Ну, вообще у нас два варианта. Или он возьмет 2-3 компании, будет вести вот с таким же подходом. Даже может улучшиться. Вот он в прошлом году вел 3 компании, было классно, потому что это для него был все время свежий взгляд, так как с него там требовали, я это не требовал, он обнаруживал, и было хорошо, было много новых свежих идей. Вот поэтому вот роль финансов просто вот для меня повышается каждый день, финансовая отчетность именно. Очень часто лучше уменьшить размер бизнеса, повысить цены, чем вот... Вот мы все вот на этих психологических стереотипах. Надо больше, надо расти. Но кто сказал, надо расти? Кому надо расти? Куда надо расти? Мне нужен кредит, и я вырасту. Сколько стоит кредит? Посчитал ли ты, что тебе надо товар увеличить? Посчитал ли у тебя финансист, какой будет баланс, что тебе товарозапас надо увеличить? Вот прям у меня есть такое упражнение, тест для финдиров. 2 баланса, там, американская компания мебельная. Рост оборота на 30% и... как бы рост абсолютной прибыли, но со снижением маржи, где ответ это банкрот. Хотя по P&L и балансу, потому что финансирование роста стоит денег. И вот это вот это очень опасная болезнь, которой я всю жизнь болею. Все время лезу в рост. Такой длинный ответ. Ну, если не устали, давайте еще. Мне нормально, но я не знаю. Я первый раз вижу, чтобы люди 3 часа и сидели, и не умерли.
Без кофе-брейка, потому что у нас всегда посреди 40 минут кофе-брейка.
Как вам?
Нет, люди отказались, все.
Хорошо. Как вам, ребят? Мне в кайф? Мне, пожалуйста, я готов сидеть.
Спасибо, Дмитрий. Пользуйтесь случаем, друзья.
А без 50 или сколько там вот стоит? Не так мне разобраться с этим финансовым учетом?
Попроще.
Ну, можно, хочешь, моего возьми. Нет, я не шучу. Если, например, в январе, может быть, будет поменьше работы, посмотрят, мы посмотрим на бизнес, сделаем новую отчетность.
Открытых источников нет, только вот.
Есть, жена свой бизнес, на ней стоит.
Друзья, ну вот что касается журнала «Свой бизнес», извините, это не потому, что здесь Дмитрий, и потому, что я хочу его похвалить. Но вот реально, понимаете, о чем говорю? Держали в руках, читали, но точно ничего не появилось. Много чего появлялось, но ничего вот не переплюнуло. Это реально для души.
Да, такая цель и была. Вот, это журнал, который поддерживает предпринимателей больше всех, вот, как сказать... Залезает в вопросы предприятий, как образа жизни, психологии. Журналистов нет, у нас там нет журналистов вообще. Ну, это как бы, в принципе, это отражение меня. Это единственный журнал, которым я занимаюсь. Это отражение меня и продолжение меня.
Кстати, как вот этот сборник черный называется? Сборник?
Он также называется. А, 10 лет.
Да, вот я недавно хотел взять и как-то забыл просто показать. Но я вообще читаю «Свой бизнес», это реально давно, и 100 лет назад в этом журнале есть и мое интервью, и вышел журнал, о котором я всегда думаю, когда читаю журналы, вот хочется некоторые статьи, да, вырывать, там, обязательно лица, там, фотографии, хочется их складывать. Вот не так давно «Свой бизнес», издательство «Свой бизнес» издали такой толстый, это не журнал даже, это что-то такое, ну вот толстое, вот как раз...
Ну, собрал лучше, да, материал за 10 лет. Сейчас из iPad мы выпустим гору разных вот выборок. Вот бумаги тяжелее, бумаги тоже можно, но в iPad быстрее. Все по HR, все по финансам, все по тому, все по всему. Действительно, материал не устаревает. Такая потребность есть, и у меня, кстати, она тоже есть. Вот iPad это позволяет вот эти выборки держать. А нет денег там. Денег нет. Нам это только рады. Нет денег, так и iPad там копейки. Свой бизнес.
Свой бизнес, там все это будет.
Не там все это будет. Сейчас пока там журнал один к одному, но вот Мы сейчас перешли на новый софт, который разрешает делать много спецвыпусков. Сегодняшний не разрешает.
А можно сразу вопрос?
Свободный режим, может подойти кто-то, да? А кто-то там хочет туда-сюда, ощущаем?
Да.
Есть вопрос, прямо подходите, если вдруг кто-то там суетится убегать, ну, убегайте. Но я бы вам рекомендовал вопросы конкретные по вашему. А вы говорите...